В эфире программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас специальный выпуск. Начинаем со срочных новостей и, пожалуй, скандала. Украина не нужна в НАТО. Об этом Зеленскому объявили теперь уже официально. Сенсационное заявление замглавы офиса президента Игоря Жовквы публикует Bloomberg аккурат в первый день мадридского саммита НАТО. У Бориса Джонсона новые бредовые фантазии. Он мечтает, оказывается, мы-то с вами не знали, чтобы Путин был женщиной. Тогда с ним, британскому премьеру, было бы проще работать. Песков на такое заявление рекомендовал Борису обратиться к профильному специалисту, то бишь к психиатру. Отличился и генсек Альянса Столтенберг. Он утверждает, что Россия и Китай открыто бросают вызов мировому порядку, основанному на правилах США. Байден, в свою очередь, объявил, что Вашингтон отправляет в Европу беспрецедентное количество войск. 4 американских дивизии, 2 тяжелые, 2 воздушно-десантные, чтобы сдержать президента России. Вдобавок к ним 173-я воздушно-десантная бригада и подразделение сил специальных операций США. НАТО тоже усилит свою группировку в Польше и странах Балтии. Еще плюс 300 тысяч солдат. Зеленский тоже выступил на саммите НАТО по видеосвязи и сообщил, что Киеву нужно 5 миллиардов в месяц, чтобы победить Путина. Сказал, что главный вопрос теперь, на кого из членов Альянса нападет президент России следующим. Альянс при этом принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. То есть НАТО теперь официально считает нас с вами своими врагами. Бельгийский премьер Де Кро открытым текстом сказал, что Североатлантический альянс против того, чтобы Киев вел какие-либо переговоры с Москвой. Исход войны должен быть решен только на поле боя. Это официальное одобрение, будем считать, войны до последнего украинца, ну или до тех пор, пока украинцы не наскучат коллективному Западу, их не бросят или не предадут. Именно так Соединенные Штаты Америки поступили со своими афганскими союзниками, а Финляндия и Швеция прямо сейчас поступают с курдами. Стокгольм и Хельсинки таки выполнили требования Турции и отказались от поддержки рабочей партии Курдистана. После этого Эрдоган согласился принять Швецию и Финляндию в НАТО. При этом членами блока Хельсинки и Стокгольм станут якобы прямо сегодня. Во всяком случае, это пообещал генсек НАТО Столтенберг, прокомментировал это своей любимой фразочкой о том, что Путин получит больше НАТО на границе с Россией. Сам Столтенберг пока к этой минуте получил только больше России на саммите НАТО. Внимание на экран. На верхней строчке меню, которое предлагали участникам саммита НАТО, картофельный салат по-русски. Оливье. Блюдо за 8 евро, как сообщает издание Reuters. Оказалось настолько вкусным, что салат разобрали всего за 2 часа. Шеф-повар НАТО перед началом мероприятия якобы хотел поменять название русского салата на киевский, украинский. Так было бы справедливо, но что-то пошло не так. Получилась самая настоящая кулинарная диверсия или, будем считать, зрада. Смотрите.
Президент Трамп называл НАТО устаревшей организацией. Президент Макрон говорил, что у НАТО смерть мозга. Сейчас уже так никто не говорит.
Сейчас НАТО едино и энергичнее, чем, как я полагаю, когда-либо. И мы готовы противостоять угрозам российской агрессии, потому что, откровенно говоря, выбора у нас нет. Потому что между автократиями и демократиями идет борьба. И мы должны добиться успеха.
В ответ на российское вторжение на Украину 100-тысячным войском НАТО собирается развернуть силу численностью 300 тысяч солдат в состояние повышенной готовности. Беспрецедентная эскалация. Это в 7 раз больше, чем нынешнее количество. Как однажды сказал римский военачальник, хочешь мира, готовься к войне.
Господин президент, 300 тысяч солдат НАТО в повышенной боевой готовности увеличивают риск прямого конфликта с Россией или делают Европу безопаснее?
Делают Европу безопаснее, конечно. Россия сейчас — это агрессор на Украине. Россия напала на Украину. Россия — угроза не только для Европы, но и для всего альянса НАТО. Теперь это абсолютно ясно. Сомнений не осталось.
Лидеры стран НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса. Она будет опубликована во время этой пресс-конференции. Это новая стратегическая концепция. Старая была согласована в 2010 году. И новая отличается от того, о чем мы договаривались тогда. Здесь ясно говорится о том, что Россия представляет собой самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности.
Прямо сейчас Россия — самая прямая и насущная угроза Европе, нашим союзникам и их берегам. Я серьезен, когда говорю, что существует очень реальная угроза того, что Россия выступит против более широкой Европы. В нашу эпоху ракет, большой дальности и стелс-технологий расстояние вас не защитит. А Россия — не единственная наша проблема. Уверенный в своих силах Китай готов бросить вызов системе, основанной на правилах и демократии.
Есть лидеры, которые тихо говорят, мы должны оставлять линии для коммуникации с Москвой открытыми. Мы не должны побуждать Россию идти на большую эскалацию.
У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя.
Саммит НАТО в Мадриде можно рассматривать в историческом контексте. С исторической точки зрения он будет на одном уровне с Ялтой. Конференции или с падением Берлинской стены. Это такие моменты, когда определяется будущий миропорядок.
Некоторые говорят, что может быть некоторая возможность переговоров сейчас, пока Россия все еще находится на Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны извлечь уроки после провала минских договоренностей. Как, например, способность обеспечить прочный мир в этом районе. Мой главный посыл заключается в том, что сначала мы должны победить Россию, а потом вести переговоры.
Ну и пока в Мадриде русофобы всех сортов предавались фантазиям о том, как ВСУ побеждает русскую армию, Путин отправился в Среднюю Азию. Нью-Йорк Таймс, комментируя эту повестку, отмечает, что покинув Россию и уехав в командировку, бесстрашный, как они пишут, Путин показал, во-первых, что ему плевать на блок НАТО, а во-вторых, он абсолютно уверен в том, что ситуация и дома, и на фронтах под полным контролем Кремля. Путин сегодня встретился в том числе с лидерами стран Каспийской пятерки, Азербайджана, Ирана, Казахстана. Ну и теперь самая невероятная новость дня, то, с чего мы с вами сегодня начали. Президент Путин, даже находясь от Джонсона в 1000 километров, не дает покоя премьеру Британии. После отвергнутого участниками саммита «Большой семерки» предложение раздеться и показать Путину грудные мышцы, Джонсон заявил, и это не шутка, что война России против Украины бы не случилась, если бы Путин, говорит Джонсон, фантазирует, был женщиной. Якобы войну российский президент начал исключительно потому, что он чувствует себя мачо. И это такое проявление токсичной маскулинности. Наверное, можно предположить, рыхлый Борис с женоподобной фигурой, мы видели эти его странные фотографии, просто завидует президенту России, который находится в неплохой спортивной форме. Ну и свои комплексы Борис выносит, что ли, на всеобщее обозрение. К тому же Джонсон вполне может продолжать свои алкогольные вечеринки, мы знаем, есть у него такой грешок. Прямо на саммите НАТО, допустим, выпил и заявил, брякнул, глупость сморозил. Песков, про слова Джонсона, сказал, что Фрейд бы мечтал о таком пациенте. Чем невозможно, конечно, не согласиться. Сам Путин тоже, можно сказать, уже Борису ответил. Ответил заочно, причем аж 8 лет назад. Рассказал анекдот про бабушку и про дедушку. Ситуацию, вы не поверите, пришлось в итоге комментировать, в том числе главе оборонного ведомства Великой Британии. В общем, дурдом. Посмотрите.
Если бы Путин был женщиной, а он точно не женщина. Но если бы был, я думаю, он бы точно не решился на эту безумную мачо-войну, на это вторжение. Это идеальный пример токсичной мужественности. Это именно то, что он показывает на Украине.
Я вам потом скажу. У нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить?
Премьер-министр заявил, что вторжение на Украину – пример токсичной маскулинности. И если бы Владимир Путин был женщиной, он, она бы не вторгся на Украину. Премьер-министр прав? Я не буду в это вдаваться. Вряд ли бы женщина-лидер России бы скакала на лошади топлес, пересекая озеро. Это определенно так. Я думаю, что главный вызов тут позиция российской системы, что если одни страны меньше других, то их права не имеют значения. Если они хотят вписать себя в историю иначе, они, судя по всему, хотят это сделать путем насилия и вторжения. Если честно, у них есть женщина в Министерстве иностранных дел. У нее как будто каждую неделю камеди-шоу. Она угрожает ударить по всем ядерным оружием и все такое. И она определенно женщина.
Это Уоллес про Марию Захарову, если что. Если вдруг кто-то не понял. В общем, истинный английский джентльмен. Теперь важная новость. Пришла из Сирии. Дамаск решил признать независимость и суверенитет народных республик Донбасса. Заявили в МИД Сирии. А в БРИКС хочет вступить все больше стран. Заявки на вступление в организацию подали Аргентина и Иран. Теперь официально. Размышляет о вступлении в БРИКС Турция. Суммарное население этих трех государств 215 миллионов человек. То есть с ними совокупное население государств в организации достигнет почти 3,5 миллиардов. Это практически половина населения мира. В этой связи над Западом иронизирует в Китае. Заместитель директора информационного департамента Министерства иностранных дел Китая публикует в соцсетях вот такой пост. Внимание на экран. Население БРИКС 3,2 миллиарда, а вот стран Большой Семерки в 3 раза меньше. Всего 777 миллионов. И подпись. Когда они в следующий раз скажут про международное сообщество, вы знаете, кого они имеют в виду. Генсек НАТО Столтенберг от имени как раз этого международного сообщества заявил, что разочарован нежеланием Пекина осудить нападение Москвы на Украину. Сам Североатлантический альянс сегодня официально признал и Китай в том числе, ну, вместе с нами, системным вызовом. Своей новой стратегической концепции она тоже принята. Укрепление связи России и Китая Блок считает противоречащим ценностям НАТО. Что это за ценности? Конечно, загадка. Видимо, русофобия, ЛГБТК+, и тяга к лживым обвинениям. Официальный представитель МИД КНР Джао Лидзянь посоветовал НАТО перестать жить реалиями холодной войны, хотя сегодня на саммите НАТО она, пожалуй, была объявлена официально.
Что необходимо сделать НАТО, так это отказаться от мышления эпохи холодной войны, игр с нулевой суммой и практики создания врагов. После беспорядка в Европе странам НАТО нужно отказаться от попыток дестабилизации Азии и всего мира. Являясь порождением холодной войны и самым большим в мире военным альянсом, НАТО на протяжении долгого времени придерживается устаревших взглядов в отношении вопросов безопасности и уже давно превратилась в инструмент отдельных стран по поддержанию их гегемонии. Китай придерживается независимой и мирной внешней политики, не вмешивается во внутренние дела других государств, не экспортирует свою идеологию, не использует экстерриториальную юрисдикцию, экономический шантаж, а также односторонние санкции. Каким образом Китай может представлять систематический вызов? Развитие Китая – это возможность для мира, а не вызов кому бы то ни было. Мы решительно призываем НАТО немедленно прекратить распространять ложную информацию о Китае и перестать допускать провокационные высказывания.
В общем, такой довольно жесткий отлуп от Пекина. Еще важные новости с фронтов. Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены 4 пункта управления противника. В том числе 2 батальонов территориальной обороны в районе Харькова. А также база подготовки иностранных наемников в Николаеве. То есть расширяется география. Обратите внимание. Как сообщили в Минобороны, также были поражены 8 складов боеприпасов, западная техника и 2 артиллерийских взвода в районе Авдеевки, которые обстреливали Донецк. В ЛНР подразделения народной милиции развивают успех при поддержке российских военных. Активные боевые действия идут в районе Волчьяровки, Верхнекаменки, в самом Лисичанске союзные силы штурмуют местный нефтеперерабатывающий завод. В ЛНР объявили, что союзные войска перерезали трассу Артемовск-Лисичанск и полностью блокировали поставки ВСУ по этой дороге. Минобороны России публикует кадры работы современных комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха». Они обнаруживают все виды воздушных целей, в том числе движущихся, на предельно малой высоте и ослепляют бортовую аппаратуру авиации беспилотников противника, чтобы заставить противника набрать высоту и стать таким образом доступным для поражения российскими средствами ПВО.
Основная цель на данный момент – это низколетящие самолеты, штурмовики.
Обнаружена цель «Азимут-192», частота 8961.
Пытаясь пройти вне радаров наших, пытаются где-то найти лазейки. Но мы все это пресекаем.
Предположительно, подвелась политехника. Есть, подави. Цель подавлена.
Обнаруживаем, подавляем и сообщаем координаты ПВО. И уничтожаем.
Сектор от 0 до 50 градусов. Доклад каждые 15 минут, как время. В квадрате 2, все чисто.
В случае появления в заданном нам секторе цель, мы уточняем данное ПВО свой-чужой, и после этого производится либо подавление, либо сопровождение цели.
Вперед!
По данным разведки, нашли противника, цель площадная. Полеты выполняли на предельной малой высоте с использованием складок рельефа местности. Работали с кабрированием. Парой отработали. Цель под окладом пехоты была уничтожена. Во время отворота сработал бортовой комплекс обороны. Была атака сзади. И бортовой комплекс обороны успешно справился со своей задачей, отвел ракету. Никто не пострадал. Группа прикрытия – это вертолет Ми-28. То есть, если по нам была работа с ракетой, и Ми-28 обнаружит, откуда был след, откуда была пущена ракета, он отрабатывает в эту местность и подавляет огонь средств ПВО противника. У всех военнослужащих работа опасная, мы к этому привыкли. Работаем, победа будет за нами.
Теперь Норвегия. Вслед за Литвой устроила Россия еще одну блокаду. В Осло отклонили заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, который должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт Стурскук. Сейчас на КПП находятся около 20 тонн российских товаров, которые предназначены для находящихся на Шпицбергене россиян. То есть Норвегия хочет заморить наших соотечественников голодом. Ну а Зеленский теперь официально пытается втянуть США в конфликт с Россией. Он рассказал, что война на Украине – это война в Европе. Война в Европе, согласно его логике, это война в мире. Война в мире – это война за демократию. Поражение киевского режима на войне за демократию станет поражением демократии, а значит, поражением США, а значит, личной проблемой Байдена. Пока же из Америки на Украине не ослабевающим совершенно потоком течет оружие и наемники. Наемники обучают ВСУшников применению западного вооружения, открыто говорят, что приехали на Украину убивать орков. Так они называют русских. А еще наемники массово погибают, чего уж там, и попадают в плен. В котле под Лисичанском, во-первых, уничтоженную информацию подтвердили уже в Минобороны более 1000 украинских военных. Там же захвачены в плен 12 иностранных наемников. Среди псов войны есть граждане Австралии, Грузии, Польши. Выжившие, но не сложившие оружие, пытаются спастись бегством. Получается не очень хорошо. «Вашингтон-Пост» публикует фотографии украинского подразделения, которое попало под артобстрел при отступлении. Едва ли не половина личного состава утратила боеспособность после такого, будем его называть, прорыва. Сообщается, что почти 200 иностранных наемников находятся под контролем в Украине Северске. В основном это поляки. А руководство украинской группировкой в городе, как, впрочем, и самой Украины, осуществляют правильно. Конечно, американцы.
От 100 до 200 украинских солдат погибают каждый день, говорят чиновники.
Джеки
– один из здешних инструкторов. Он из Калифорнии. Он говорит, что он 8 лет служил в американской армии.
Я здесь с этими ребятами, чтобы помочь обучить их инструкторам.
Были и другие американские добровольцы, которые воевали на стороне Украины. Двое из них – Александр Дрюки и Энди Хьюн. В плену пророссийских сепаратистов в Донецке. Джеки показал мне, почему он считает, что он здесь нужен.
Американское оружие, оно вот здесь. Пулемет М2 системы Браунинга 52-го калибра.
Если бы вас здесь не было, они бы не смогли использовать это оружие.
На самом деле, это одна из проблем. Когда я сюда приехал, они не умели использовать это оружие.
Перед лицом превосходящей по мощи военной силы, эти добровольцы говорят, что у них нет выбора, кроме как давать отпор.
Я был солдатом и служил в Ираке в 2004 году. То, что произойдет здесь, определит то, что произойдет с демократией по всему миру.
Русские не остановятся на Украине. Если они победят здесь, они продолжат в других европейских странах. Будут им угрожать, может, даже нападут на них. Поэтому я здесь.
Войска сепаратистов поймали нескольких американцев, их приговорили к смерти. Вы готовы к такому развитию событий?
Это меня очень злит, так что я хочу убивать орков. Я здесь, чтобы защитить демократию. Я бы здесь не был, если бы я не был готов делать все возможное, чтобы защитить демократию.
Согласно международному праву, мы украинские военнослужащие. Нас должны считать военнопленными.
Два американца, которые, как и многие другие, откликнулись на ваш призыв и приехали сюда воевать за украинскую демократию, попали в плен. В Кремле не исключают, что их казнят, наказание. Можете ли вы что-то сделать, чтобы помочь им?
Да, это война, и, к сожалению, вы знаете, что есть тысячи пленных украинцев на сегодняшний день. Так оно и есть. Есть ребята из Великобритании, есть отважные ребята из Соединенных Штатов, которые, к сожалению, попали в плен. Мы относимся к ним так же, как и к украинцам.
Мы относимся до них так само, как до украинцев.
Я знаю, вы говорите по-английски. Могли бы вы сказать что-то по-английски семьям этих американцев?
I'm not sure that I'll find very important words, but they will be you have to be sure that they will be from me, from my heart, and from I think from hearts of all the Ukrainians that you guys what. What can I say? They are heroes. And for me, they are the same like Ukrainians.
Let me, говорит, speak from my heart. Косплеит нашего с вами Мутко. Ни на что не способен самостоятельно. Российская армия при этом успешно уничтожает на Украине не только иностранных наемников, но и западное, планомерно западное оружие. На острове Кубанский стерто сегодня с лица земли подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства. Две из них мы помним в Нижнем Тагиле, прямо сейчас разбирают на нашем Уралвагонзаводе. Тем не менее, зная всю эту информацию, Запад коллективный, так называемый, не сдается. Норвегия сегодня согласовала передачу Украине трех своих ракетных систем залпового огня М-270 в рамках сотрудничества с Великой Британией. По словам главы Минобороны Норвегии, ВСУ могут получить до 12 ракетных систем, которые находятся на хранении и нуждаются сначала в ремонте, потом в легкой, как он выразился, модернизации, что бы это ни значило. Аппетит украинцам приходит во время еды. Чем больше оружия Запад поставляет, тем больше желает Киев. Прислать новое вооружение требует теперь не только президент действующий Зеленский, но и его предшественник. Петро Порошенко таки вернулся на Украину, хотя пытался сбежать в Варшаву. И вот теперь заявляет, что ему нужно еще 800 артиллерийских орудий, чтобы одержать победу над Путиным. Сразу 100 истребителей, 400 зенитных комплексов и 500 танков немецких, включая леопарды. То есть 81 год назад немецкие нацисты убивали русских на Донбассе же на танках «Тигр», а теперь их украинские последователи хотели бы это делать на леопардах. Если, конечно, они, последователи, смогут освоить управление немецкими машинами, прямо сейчас все говорит о том, что с этим возникли какие-то непреодолимые сложности.
Пол Ронсмайхер вышел в эфир. Пол, вы были сегодня утром в том секретном месте, где сейчас стоят немецкие гаубицы. Объясните нам, чем так важно это оружие и насколько оно может быть решающим в этой войне?
Украина считает, что это оружие может существенным образом повлиять на исход войны, особенно если Германия отправит еще больше своих гаубиц. Главная опасность для ВСУ в том, что они катастрофически уступают русским в артиллерии. Солдаты, с которыми мы беседовали, сказали нам, что одна немецкая самоходная гаубица заменяет три советские системы. К слову, их русские тоже уничтожили немало. А еще острая нехватка снарядов. Но одно я могу сказать, солдаты, с которыми я говорил, все они прошли обучение в Германии и вернулись на прошлой неделе. Они говорят, что очень благодарны канцлеру Шольцу, и это действительно необычно, потому что за 4 месяца войны таких слов в адрес канцлера я еще не слышал.
Ничего себе! Спасибо для Олафа Шольца от украинских солдат. Насколько тяжела эксплуатация немецкой гаубицы? Как украинцы научились управлять ей? Ведь нужна подготовка, чтобы управлять таким оружием.
На самом деле операция сложнее, чем думали украинские солдаты. Солдат по имени Руслан рассказал, что в Германии их обучали 36 дней. И учиться управлять немецким оружием оказалось гораздо сложнее, чем думали украинцы. Но таких гаубиц нужно очень много, потому что линия фронта и так тут безумно длинная, до 2000 километров. И русские пытаются повсеместно прорывать фронт.
Что нам для этого нужно? Три вещи. С одной стороны, оружие. С другой стороны, оружие и снова оружие. Мы благодарны за предоставленные Германии гаубицы, но это не переломит ситуацию. Что могло бы переломить? 500 танков, включая немецкие леопарды. 700-800 артиллерийских систем, включая бронетанковые гаубицы. 100 истребителей, 400 зенитных ракетных комплексов и все. Будущее мира будет выглядеть совсем по-другому.
В том районе, где я сейчас нахожусь, на Донбассе, после того, как Россия взяла под свой контроль почти всю Луганскую область. А ведь именно там мы были в последний раз, когда нас обстреляли.
Прямо сейчас нашу машину обстреляли на этом направлении. Эта улица, наверное, самая опасная из тех, что есть на Украине.
Сейчас Лисичанск окружен так же хорошо, как до него Северодонецк, который уже пал. Русские наступают очень стремительно, и мы надеемся хоть каким-то образом нанести ответный удар этим оружием. Для украинской армии положение здесь очень тяжелое. ВСУ отступили из Северодонецка в Лисичанск, который украинская армия тоже скоро оставит. Тогда на очереди будут другие крупные города.
Краматорск, Бахмут – это следующие названия, которые, вероятно, услышит мир в самое ближайшее время.
Кажется, немцы наконец-то все осознали. Давайте перенесемся на фронт, на прямой связи. Северодонецко-Лисичанское направление – самая горячая точка. Льют натовцы слезы остановить наступление русских не могут. На прямой связи Андрей Марочко, подполковник народной милиции ЛНР. Андрей Витальевич, я не знаю, слышали сейчас только что, немцы сокрушаются на тему того, что Лисичанск в окружении. Приходили сегодня сообщения на тему того, что сдаются массово пленные, много убитых украинских солдат, много захваченных в плен наемников. Рассказывайте, ждем новостей.
Здравия желаю, Ольга. Действительно, сейчас можно уже говорить о том, что та группировка Лисичанско-Северодонецкая, но уже более точно можно говорить Лисичанская группировка, ее дни практически сочтены, но здесь нужно как бы не заниматься шапкозакидательством, потому что последний бой, он трудный самый, и нужно учитывать сложность рельефа населенного пункта Лисичанск. Он находится на возвышенности. Сейчас, скажем, позиции есть у вооруженных формирований Украины на господствующих высотах. Поэтому нашим ребятам, которые на данную минуту там сейчас освобождают данный населенный пункт, очень сложно. Сразу хочу отметить, что у нас уже, скажем так, идут бои на территории нефтеперерабатывающего завода Лисичанска, но он находится на некотором удалении от данного населенного пункта. А также мы можем уже говорить о том, что идут уличные бои в населенном пункте Лисичанск. Сразу хочу отметить, что в Лисичанске сконцентрировано огромнейшее количество нацистов и радикалов. Они все, скажем так, бежали со всей территории, которая была освобождена. И вот сейчас этот город для них последний форпост. Мы фиксируем очень много преступлений со стороны вооруженных формирований Украины. Прежде всего, это дистанционное минирование окрестностей Лисичанска и самого населенного пункта запрещенными боеприпасами «Лепесток». Сразу хочу отметить то, что эти боеприпасы, они запрещены всеми конвенциями, и на данный момент это все еще сопровождается тем, что так называемый местный гауляйтер заявляет, что это делают российские войска. То есть вы понимаете, насколько нужно быть шизофреником, чтобы поверить в тот бред, который несет Гайдай, когда, скажите мне, пожалуйста, наступающие войска минировали вокруг, впереди себя, скажем, территорию. Это делают только те, кто обороняется. И вот сейчас такие преступные методы используют вооруженные формирования Украины. Более того, пришла разнарядка от вышестоящего командования занимать гражданскую инфраструктуру в Лисичанске для сохранения личного состава и также размещать технику возле критически важных объектов данного населенного пункта. Таким образом, они хотят минимизировать свои потери. Ну и также мы отмечаем, что есть массовое дезертирство на данном направлении. Вооруженные формирования Украины, подразделения некоторые переодеваются в гражданскую форму одежды, то есть они заходят, отбирают у людей гражданку и пытаются какими-то окольными тропами выйти с данного населенного пункта. Сразу хочу отметить, что основные артерии, снабжающие Лисичанск и Артемовск, они уже отрезаны. Есть только какие-то грунтовые окольные дороги между лесополосами, посадками по полям. Но, скажем, мы контролируем те, скажем, тропы, по которым они отступают. При обнаружении противника, естественно, мы наносим огневое поражение. Для того, для понятия, чтобы местный гауляйтер понял, что не получится вывести оттуда войска, сейчас на данном направлении работает подразделение также 6-го казачьего полка, где командир этого подразделения, он уроженец города Лисичанска, он прекрасно знает, он родился и вырос в нем. Так что те, кто приехал отсюда с западной Украины, пусть даже не надеется выйти с данного населенного пункта, потому что здесь вот как раз они пришли на нашу землю, а мы ее освобождаем.
Андрей Витальевич, есть понимание по наемникам в штуках и представителей каких государств прямо сейчас находятся в Лисичанске и в Северске? А также неприятная новость была, используя «Хаймерс» американский был нанесен удар по Луганской Народной Республике, в этом контексте вопрос. Сегодня же саммит НАТО, там заявили, что вам, нам, а русским людям не дадут победить на Донбассе. Вы чувствуете эту накачку оружием? Изменился ли боевой дух украинской армии после этой, ну, справедливости ради прям массированной поддержки с Запада?
Но прежде всего хочу сказать, что морально-психологическое состояние украинских военнослужащих на крайне низком уровне. К нам попадают в плен сейчас очень массово военнослужащие, в том числе и представители других стран. Вот буквально недавно разоткровенничался представитель Израиля, который рассказывал, как на самом деле все происходило в окрестностях Лисичанска. Никто там не имел боевой опыт. Их через две недели как мобилизовали, то есть отловили на улице, кинули туда в жерло войны, причем командиры их бросили. По странам, то это, скажем, очень большой спектр. Там мы фиксировали и грузинскую речь, польскую речь, англоязычные были. Были представители, скажем, восточных стран, так будет точнее. То есть спектр на самом деле огромен. И сами же, скажем, украинские СМИ распространяли оттуда, с Лисичанска, из Северодонецка, видеокадры, где присутствуют иностранные наемники из Англии, так называемый иностранный легион и грузинские наемники. Количество их на самом деле большое. И сразу хочу отметить, что согласно даже международному законодательству, Женевской конвенции, данные персонажи, они не попадают под действие конвенции. Более того, они, согласно этому же нормативно-правовому акту, являются военными преступниками. Поэтому, как правило, они к нам в плен не попадают. Если они не сложили оружие, то это приоритетная, скажем так, цель для нас, цель номер один, они сразу же уничтожаются на месте.
Спасибо вам огромное, Андрей Марочка, подполковник народной милиции ЛНР. Кстати, вот буквально только что стало известно, что отец марокканца, который оказался в российском плену и был приговорен к смертной казни на Донбассе в ДНР, там разрешена смертная казнь, только что обратился к президенту Российской Федерации, написал письмо, прошение о помиловании своего сына, заблудшего, признает его военным преступником. Что касается остальных, в частности британцев, то по ним никаких новостей, ни родители не выходили на связь, ни с Путиным, ни с Пушилиным, ни Лиза Трасс, ни Джонсон. Но у Джонсона мы с вами сегодня узнали дела совсем другие. Иное его волнует, странные довольно фантазии, ну и в целом саммит. Товарищ полковник, мы с вами угроза. Я вас от души поздравляю.
Будем держаться простых и ясных мыслей и начнем с вещей общестратегических. Какова коллективная цель Запада, цель коллективного Запада в вооруженном противоборстве на Украине? Первое – не дать победить России в специальной военной операции. Это первый момент, цель такая двуединая. И второй момент – это предотвратить решение Китаем тайваньской проблемы. Для этого они намерены добиться военного успеха вооруженных сил Украины, чтобы как минимум российская армия отошла на рубежи 23 февраля этого года, затем приступить к мирным переговорам, цель которых только одна – восстановление территориальной целостности Украины. Вот так видится картина политикам и военным из Мадрида. Теперь, что касается, как это будет на самом деле реально осуществлено или вообще, есть ли для этого какие-либо основания. Чтобы придать вооруженным силам Украины наступательные возможности, чтобы они обладали потенциалом проводить наступательные операции, ну, без всякого привлечения надо радикально перевооружить украинскую армию. В первую очередь, например, придать ей возможности господства в воздухе, потому что без этого никакие наступательные операции, контрудары, они невозможны по определению. Вот, например, экс-президентом Украины Порошенко называлась цифра 100 истребителей. Я добавлю только 100 многофункциональных истребителей. Вот что это, например, означает на практике? Мы остановимся только на этом аспекте, чтобы понять, ну, вообще всю сложность этой проблемы. Это, во-первых, надо переучить как минимум 200 пилотов. Ну, хотя бы, чтобы было два экипажа на один самолет. В несколько раз больше надо переучить, опять-таки, на технику западного образца, технического состава. Опять-таки, самолет – это только вершина айсберга. Еще есть масса аэродромно-технического оборудования, начиная с заправщиков топливом, газами, агрегатов питания аэродромных, масса всякого оборудования, которое тоже подходит только к конкретным типам истребителей. И надо иметь в виду, что надо поставлять и все этого, опять-таки, комплекс авиационных средств поражения. Его надо тоже полностью менять. Даже бомбы свободного падения, они не подходят, например, к натовским самолетам, поскольку там, ну, свои замки, свои пилоны, свои держатели. То есть это огромная проблема. И как вы быстро предполагаете ее решить, хочется спросить. Но это как минимум при самом большом воображении займет несколько месяцев. И это только что касается военно-воздушных сил. Но есть же еще бронетанковые войска, артиллерия, службы тыла, горючее, продовольствие.
Но иными словами, у нас есть несколько месяцев, дальше мы начнем воевать с НАТО. Вы это имеете в виду? Они-то рассчитывают на продолжительный конфликт, войну на истощение. Это сегодня тоже было заявлено публично довольно.
Я имею в виду, что нам своих стратегических целей, специальной военной операции, надо добиваться как можно быстрее. Не надо ждать, пока НАТО перевооружит украинскую армию, и которая приобретет наступательный потенциал. Вот все в чем дело. В мгновение ока это не произойдет. Это достаточно долгий процесс, и это должны сознавать все и с той стороны линии фронта, и с этой стороны линии фронта. Но нам важно добиваться каких-то значимых результатов, пока этого не произошло. Опять-таки, ну, в который раз я повторю эту формулу, что тексты всех мирных соглашений пишутся бойцами на линии боевого соприкосновения под гром пушек, никак иначе. Есть результаты, есть мирные договоренности. Нет результатов, нет договоренности. И нам надо исходить только из этого. А решимость Запада перевооружить украинскую армию, ну, пока на словах присутствует. Правда, если они так и будут поставлять им вооружение и военную технику в час по чайной ложке, типа 7 образцов того, 10 того, то это может затянуться не на месяцы, а на годы. А нам надо решать свои проблемы вот именно сейчас, в вполне конкретное время. Вот так выглядит обстановка.
При этом Столтенберг сегодня сказал, что Украина может рассчитывать на помощь Североатлантического альянса ровно столько, сколько Украине понадобится для победы над президентом России Путиным.
Ну, самое главное нам теперь выпустить боевой дух из вооруженных сил Украины именно за это время, пока они его не перевооружат. Добиться значимых результатов. Позволю себе повторить это еще один раз.
Покажите нам Столтенберга.
Украина может рассчитывать на нас столько, сколько это ей необходимо. Союзники продолжат оказывать ей существенную военную и финансовую помощь. Сегодня мы договорились об усилении нашей поддержки, согласовав всеобъемлющий пакет помощи Украине. Он включает в себя средства защищенной связи, топливо, медицинские поставки, бронежилеты, оборудование для работы с минами, средства для противодействия химическим и биологическим угрозам, а также сотни портативных беспилотников. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оружия советской эпохи на современное вооружение стандарта НАТО. Сейчас мы сосредоточены на поддержке Украины, но эта война, как и большинство войн, в какой-то момент заканчивается за столом переговоров. И важно сделать так, чтобы Украина могла заключить мирное соглашение на ее условиях, на тех, которые она сочтет приемлемыми. И есть очень тесная связь между тем, чего они могут добиться за столом переговоров, и их мощью на поле боя. Поэтому сейчас мы должны поддерживать Украину на поле боя летальными и нелетальными средствами.
Пожалуйста.
Ну, собственно говоря, про ценности НАТО я что-то немного не понял. А, судя по тому, что говорит у нас Байден, ценности в том числе включают собой, соответственно, вопросы, связанные с защитой прав меньшинств, все, что с этим связано. Я напоминаю, что сейчас все основные просадки, которые в мире происходят, они связаны как раз с угнетением этих прав меньшинств. Примеры. А что это у нас, соответственно, каждый год, примерно каждый месяц на рынок, ну, на рынок каждый день выбрасывают примерно по 1 миллиону баррелей нефти в день. Американцы раскрывают свои резервы. Вот. Это что-то никак на рынок не влияет. Вопрос, почему? А то потому, что у нас добыча снижается в большинстве стран. А почему это она снижается? И где она снижается? А давайте посмотрим. Она снижается в Ливии. В Ливии добыча была 1,2 миллиона. Теперь она 600 тысяч баррелей в день. И будет, скорее всего, 500 тысяч баррелей в день, потому что с сегодняшнего дня, сюрприз-сюрприз, останавливаются два крупнейших терминала нефтяных. А что это они там остановились? А потому что в стране два правительства. Они не могут поделить терминалы. Более того, соответственно, один из премьеров пытался взять штурмом в столицу, у него что-то никак не срослось. И он обратно отъехал. А кто это там в Ливии, соответственно, так перекроил весь режим? Что это, соответственно, там было 3 миллиона добывалось, даже больше, соответственно. А потом стало вдруг, соответственно, 1,2. А теперь потом 600, потом 500 сейчас дело доходит. Включая крупнейшие месторождения. Да все очень просто. Там была военная операция произведена, между прочим. Кстати говоря, с участием, если кому-то интересно, Турции, члена НАТО. Там еще Франция, Испания. Там очень много членов НАТО, которые фактически раздолбали сейчас энергетику этой замечательной страны. Вот, поэтому как бы вот у вас 600 тысяч баррелей вы потеряете в день только из-за того, что очень коряво ведется военная операция на Северной Африке конкретно. А что это у нас еще происходит? У нас Эквадор есть, такая замечательная страна, если кому-то интересно, Латинской Америки. 520-540 тысяч баррелей добывает. Сейчас конкретно в понедельник стал добывать резко 563. А что это с ней произошло? И собирается вообще ноль добывать. А потому что у них средства массового выступления коренных народов, это те самые индейцы, этнические группы, которые просто нападают на, соответственно, нефтяные конвои, как бы, и пытаются их взорвать. Ну, и взрываются теперь. Периодически там погиб как минимум один военнослужащий. Кстати говоря, пытались официально типа местного Трампа, который, кстати говоря, тоже правый, свергнуть. Вот, у них не особо получилось, причем потому что 3 раза у них блокировали техническое голосование, то есть просто отключали систему голосования. Вот, соответственно, и тем не менее, как бы никто слова по этому поводу не говорит, я так напоминаю. Где собирается искать правду господин Байден? Правильно, он собирается искать правду в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Кстати говоря, если кому-то интересно, Макрон уже сообщил господину Байдену о том, что максимум, что может обеспечить Саудовская Аравия, это 150 тысяч баррелей в день. Посчитали, 600 упало с Ливии, 300 отъехало с Эквадора, еще скорее с большой долей вероятности, там еще 200 сверху отъедет, и вам добавят 150. Вы решили вопрос с энергетикой? Второй очень важный момент. А как вы собираетесь как бы вопрос даже ваш в периметре НАТО решать относительно членов НАТО? Ну, например, у вас член НАТО, соответственно, это Турция. Турция ведет военные действия за территорией стран НАТО. Вот. Она с кем-то этот вопрос согласовала вообще-то? Она какого-то там пригласила? Она как-то, соответственно, это получила на это разрешение какое-то? Вот. Она Столтенбергу про это сказала вообще в целом и общем? Очень сильно сомневаюсь.
Сейчас на секунду появились только что кадры, которые мы показываем на нашем огромном экране. Обратите внимание, довольно душевная встреча. Вот первые, собственно говоря, переговоры Байдена, Эрдогана и Столтенберга после того, как Эрдоган согласился взять новых членов. И вот он тычет пальчиком. Обратите внимание в кого? Тычет пальчиком в Джонсона. А что он говорит? Вы не поверите, только что пришло на лентах информагентства. А этот говорит, нас позорят. Все смеются, Джонсон отворачивается и уходит. Не очень приятно. Нет единства.
Смотрите, да давайте. Во-первых, я напоминаю, что господин Байден во время своих избирательных кампаний, соответственно, гнобил Эрдогана, обещал, соответственно, что как бы он его выпили, кстати, поддерживал курдов, между прочим. Конечно. Он курдов в свое время поддерживал, причем напрямую. Кстати говоря, как Арамень, если кому-то интересно. Вот. То есть проблема...
И шутка была грубая вот, про козу.
Я напоминаю, что Эрдоган...
Матерная.
Что, соответственно, Байден официально, соответственно, лоббировал, в том числе признание геноцида армян, соответственно, а сейчас как бы брактается как бы с Турцией, которую он сам же обвинял в том, что этот геноцид происходил. Вот, это так между прочим. Потом он собирается ехать в Саудовскую Аравию, в которой, соответственно, запрещено ЛГБТ-движение в принципе, договариваться с Катаром, вот, в котором, я напоминаю, за использование флагов на чемпионате мира по футболу будут сразу же арестовывать. Но во время чемпионата мира по футболу. Как к этому Байден относится? И Объединенные Арабские Эмираты тоже, как бы, как известно, кладезь как бы, защиты прав различных гендеров. Поэтому с этой точки зрения вопрос в том, где эти ценности НАТО зарыты, не совсем понятно. Где...
Сажать на 11 лет, так сказали.
Если
арестовали, тюрьма.
Если человек придет в футболке с радугой, ну, как бы определенной радугой, но все равно радугой, вот, сразу же сажать. Вот как бы Байден вот вообще нигде как бы не скребет, потом договариваться с Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы поставить энергоносители. Поэтому с этой точки зрения, вот эти ценности, они как-то зарыты в экономическую составляющую, то я их откопать не могу пока что. То есть проблема заключается именно в этом. Когда припирает всех, все забывают о единстве НАТО, о ценностях, о, соответственно, единой позиции, которая вообще ни с кем не согласована, а начинают думать как бы прежде всего о себе. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вопрос заключается в следующем. Какие конкретно шаги в результате этого будут приниматься перед вызовами, которые реально будут стоять. А осенью будут строить вызовы не с Российской Федерацией связаны, они будут связаны с миграционной составляющей. Вообще ни слова не было по этому поводу пока что. Вот я в четверг тоже как бы у них мероприятие. Сомневаюсь, что миграционный вопрос войдет как бы в общую повестку, судя по согласованности. Второй вопрос энергетического кризиса. Вопрос продовольственной безопасности. Я напоминаю, Украина просила НАТО участвовать в разблокировке портов. Что-то как-то по этому поводу вообще никакого слова никакого нету. Вот. Поэтому с этой точки зрения, это, конечно, очень все интересно, очень мило. Это вопрос о том, что движение, конечно же, как бы отвечает на актуальные вопросы. Вот. Ну, примерно 20-летней повестки, давности повестки. Вот. Она самая важная и специфическая, особенно для Европейского Союза, особенно для Испании, раз уж мы на то пошли. Как бы ответов особо нет. И вот это очень большая проблема заключается в том, что попытка обозначить то, что сейчас из всех проблем, которые в мире существуют, самая большая проблема, ладно, Российской Федерации еще можно понять, но Китай? Какое отношение страны НАТО имеют к Китаю? Вот где они с ним граничат, кроме США? Как они с ним пересекаются в принципе? Единственная страна, которая, естественно, имеет какие-то претензии как бы к НАТО одна, пытается туда втащить, как в случае с Афганистаном было, и, кстати говоря, как в случае с Сирией, туда всех остальных скопом. При том, что Германия, Франция, Великобритания выступают против того, чтобы все наезжали на Китай, потому что основной промышленный партнер Германии – это Китай. Если бы не было сейчас Китая, не было бы сейчас Германии в классическом понимании этого слова, но в том плане, что как бы на экспорт не наращивала. Поэтому с этой точки зрения, конечно, очень интересная история по поводу того, куда еще можно вовлечься, так сказать, а если не занимать более самостоятельную, в крайнем случае, как бы внешнеполитическую позицию на вопросах вооружений хотя бы. Кстати говоря, я напоминаю, что мне еще хотелось бы посмотреть, что будет с военным комплексом, который очень сильный у Швеции, после того, как они выйдут в НАТО.
Ну и что касается самостоятельности, здесь, конечно, удивительная самостоятельность. Хельсинки, Стокгольм так долго пестовали рабочую партию Курдистана, столько на это потратили денег, чтобы по одному единственному щелчку из Вашингтона забыть, отказаться от всех своих интересов. А Эрдоган сейчас сказал, что решение не принято окончательно. То ли вступят, то ли не вступят в НАТО. Хотя Столтенберг сказал прямо сегодня. Смотрите. Президенты Турции, Швеции, Финляндии, Эрдоган, Ньюнёсти и Андерсон все-таки подписывают меморандум. Стокгольм и Хельсинки берут на себя обязательство больше не поддерживать, как того требовал Эрдоган, рабочую партию Курдистана.
Я обсуждал это с президентом Эрдоганом примерно месяц назад. Затем разговаривал с ним по телефону, и он сказал, что воспринимает позитивно нашу цель вступить в НАТО. Я думаю, дискуссии — это нормально. Так что никаких проблем сейчас не вижу.
То есть курдов, которых обихаживали долгие годы, открывали их представительство и клялись в вечной любви, сдали ради борьбы с Россией. На этих кадрах первая после антироссийской сделки встреча Эрдогана и Байдена. Улыбка в 32 зуба. Настроение на саммите превосходное. Джонсон тоже благодарит турецкого президента за антипутинский шаг.
Если Владимир Путин надеялся, что на его границах будет меньше НАТО, на его западных границах в результате его незаконного вторжения на Украину, он оказался абсолютно неправ. У него будет больше НАТО.
Теперь Путин получит больше НАТО на своих границах. То есть получит ровно противоположное тому, что он на самом деле требовал. Он хотел, чтобы НАТО закрыло свои двери. Мы демонстрируем, что двери НАТО открыты.
Саммит Альянса в Мадриде проходит под знаком «Россия – враг номер один». При этом НАТО обещает развернуть еще 300 тысяч солдат в Восточной Европе. Это почти в 8 раз больше, чем современная группировка.
Зачем сейчас наращивать эту массовость?
До сих пор так называемая философия растяжки считала, что сравнительно небольшое количество солдат должно немного замедлить возможную русскую атаку, заставить русские войска почти споткнуться. Теперь этого уже недостаточно. Нужно, чтобы солдаты, эти почти 300 тысяч солдат, были в боевой готовности, чтобы они превратились в целую сеть безопасности, которую в серьезном случае можно было бы перенести как можно скорее.
При этом сам президент США еще до того, как стало известно о стремительном вступлении Швеции и Финляндии в альянс, снова допускает ошибку или, наоборот, впервые говорит неприятную правду. В НАТО угрожают сами себе.
Суть в том, что альянс угрожает своему положению. То есть, наоборот, разбирается с угрозами и усиливает свое положение.
Чуть позже журналисты снова обратили внимание, что Байден словно бы опять потерялся в пространстве во время торжественного обеда. Президент США недоуменно смотрел на табличку с именем Байден, словно пытаясь выполнить команду из прежней шпаргалки. Зашел, поздоровался и занял свой стул. Завершать конфликт с помощью дипломатии в Мадриде никто не планирует. В первый день саммита главы сразу двух дипломатических ведомств Бельгии и Германии заявили, что договариваться нет никаких оснований и побеждать нужно исключительно военным путем.
У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя. И мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины как можно больше, чтобы они выиграли в битве с российским агрессором.
Мы не знаем, сколько эта война продлится. Она может закончиться завтра, если российский президент прекратит бомбить Украину. Все зависит от него. Он может закончить войну завтра, и затем мы сможем бороться с важными вызовами этого мира. Но если он так не сделает, то военная помощь продолжит поступать. Все украинцы в зале знают лучше меня. Там солдаты погибают каждый день, там мирное население погибает каждый день. Так что если мы увеличиваем нашу помощь, это спасает жизни каждый день.
В настоящее время я не планирую звонить Путину в Кремль, но я считаю, что необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения. Это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом. Также я согласен с теми, кто говорит, что переговоры не помогут, пока российский президент не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и признать, что Украина сама будет решать свое будущее.
В итоговой декларации G7 действительно говорится, что Зеленскому будут и дальше оказывать военную помощь до его полной победы. Какую помощь и что значит победа, в коммюнике не объясняют. Поэтому журналисты задали этот вопрос Олафу Шольцу. Его реакция оказалась довольно красноречивой. Шольц рассмеялся.
Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?
Да.
Das war's.
Мог бы.
Но Зеленский хотел бы конкретики. Во время выступления в Совбезе ООН президент Украины снова говорит о гарантиях. Требует признать Россию страной-террористом и лишить полномочий в Совбезе.
Если бы в любой части мира любая организация, так же, как Россия, убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом.
Кресло постоянного члена Рады безопасности ООН.
Кресло постоянного члена Совета безопасности ООН, которое Россия занимает только из-за недальновидности политиков времен завершения Холодной войны. Россия не имеет права принимать участие в обсуждениях и голосованиях относительно войны против Украины, которая является неспровоцированной и просто колонизаторской со стороны России. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий Генассамблеи ООН.
Делегацию державы-террориста повноважень Генеральной Ассамблеи ООН.
Во время видеообращения к Совбезу ООН Зеленский разыгрывает целое шоу. В качестве доказательства Бучи 2.0 приводит видео с ракетным ударом по заводу в Полтавском Кременчуке, выдавая его за удар по торговому центру. На ролике, который показывает Зеленский, отчетливо видно, что снаряд попадает в промзону. Зеленский призывает Совбез прерваться на минуту молчания по погибшим на Украине. При этом 15 тысяч убитых за 8 лет войны на Донбассе подобных чувств ни у Зеленского, ни в Совбезе ни разу не вызывали.
Я прошу сейчас вас, и буду вам благодарен, прошу вас почтить память всех украинцев, которые погибли на этой войне, всех взрослых, всех наших детей, десятки тысяч человек. Я прошу сейчас почтить минутой молчания их память. Спасибо.
Дуже дякую.
Очень благодарен. Для нас огромная честь. Спасибо за поддержку.
Дякую за поддержку.
То, что удар был нанесен именно по заводу, подтвердил даже директор Кред Маша. На этом видео пруд, который находится в 500 метрах от торгового центра. За ним промзона предприятия, куда попадает снаряд, после чего детонирует склад с боеприпасами.
Находящийся в отдалении торговый центр «Амстор» удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по торговому центру не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары. Они стоят на своих местах и даже не повалены. Не пострадали и соседние с торговым центром дома. У них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызвала пожар, который затем перекинулся на торговый центр.
Ответьте мне на вопрос. Хоть кто-то из ящиков власти. Вы что делаете? Вы не могли вывести это оружие за Кременчук, за область, в село куда-нибудь? Старый дом, старую халупу и поставить там три охранника. Почему вы в центре города устроили склад боеприпасов? А теперь по новостям просто говорят, что Россия ебала. Это и где же правда?
Провокация в Кременчуге понадобилась Зеленскому, чтобы снова напомнить об Украине и отвлечь внимание от фронтовых неудач, которые Зеленский списывает исключительно на отсутствие должного финансирования из Брюсселя и Вашингтона. Видеообращение уже к участникам мадридского саммита НАТО президент Украины требует 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы не проиграть на войне.
Россия
до сих пор зарабатывает миллиарды и тратит их на войну. Мы же имеем многомиллиардный дефицит, у нас нет нефти и газа, за счет которых можно было бы его перекрыть.
Можно было бы.
Нам нужно около 5 миллиардов долларов ежемесячно. И вы это знаете. Это не такая уж фундаментальная вещь. Это то, что нам нужно для обороны и защиты.
Именно самое для обороны и для защиты.
Под Лисичанском, последнем оплоте неонацистов в Луганской Народной Республике, треть украинских боевиков уже сдалась в плен. Остальные бегут, чтобы не погибнуть на поле боя. По данным Народной милиции ЛНР, в районе Лисичанска ликвидировали больше 1000 неонацистов.
Там комбрига расстрелять на...
Тоха, что ты скажешь своим видным после этой передряги?
Видным, что я их люблю, а начальство, что ты дорад.
Скажите хорошо. Без комментариев.
Посмотрите на баланс сил, особенно наземных. Там огромный перевес России. Нет ничего рационального, на чем можно было бы основываться, что ситуация как-то переменится. Россия методично идет дальше и уничтожает украинские силы, захватывая территории и лишая их возможности каким-либо образом оборонять свою страну.
Пожалуйста.
Очень интересная ситуация. Вот мы смотрим на картинку встречи Североатлантического альянса, смотрим на картинку встречи Каспийского саммита. Это совершенно две разные картинки. Вот Каспийский саммит, он же в Ашхабаде, да, в городе любви проходит, и он про сотрудничество. Он про сотрудничество, да, конкурентное, но сотрудничество. А вот эти товарищи там на Западе, в этой маленькой части мира, почему-то про войну. Они все время про войну, а мы все время про сотрудничество. В этом отличие принципиальнейшая российская позиция. Российская позиция говорит про мир и безопасность. И Запада, который эту самую безопасность подрывает и который делает все для того, чтобы разорвать все имеющиеся связки в мире. В этом принципиальная разница. Затем, очень правильно китайские товарищи сказали, что есть 3 с хвостом миллиарда человек в виде БРИКС, и есть вот эти 700 миллионов человек в G7. Это принципиальная разница. Наступает совершенно новый мир. Что касается любви. Любовь в международных отношениях отсутствует. Присутствуют национальные интересы, национальные ценности. И поэтому, когда кто-то клянется в вечной любви, тем более, когда это делает Эрдоган или когда это делают западные коллеги, мы должны моментально в этом сомневаться. И никакой вечной любви не бывает. Да, кто-то там клялся курдам, шведы, финны. Эрдоган клялся, что пока он президент Турции, он говорил, не вступят шведы и финны, нет места терроризму в НАТО и так далее. Все так, но видите, как все быстро меняется и достаточно резко, потому что верить нельзя, потому что Турция про себя и свои национальные интересы. Что Турция выторговала от Североатлантического альянса? То, что шведы и финны признают турецкую политику относительно борьбы с терроризмом правильно. То, что снимается оружейное эмбарго. Турция выторговала того самого уважения, которое она хотела получить. Она его получила. Другой вопрос, что понятно, что во многом это сделано под давлением Запада, под давлением Соединенных Штатов Америки. И как бы ни отрицали на Западе это давление, как бы не говорили американцы, что там вот мы тут ни при чем, мы ничего не делали для этого. Но действительно есть вот этот дурный запах англосаксонского мира. И хотя Эрдоган тут говорит Джонсону, что Джонсон позорит их, да, вот этот, это в турецком достаточно оскорбительное обращение, вот этот нас, значит, позорит. И это очень, с одной стороны, серьезно.
Обиделся
Ростовский, но сказал чок-джез, сказал очень хорошо, все хорошо, да, ответил. Но на самом деле, если серьезно, есть действительно вот этот запах и ощущение, что за этой договоренностью стоит давление на Турцию, у которой все-таки 70% инфляции, и которая сталкивается с большими сложностями. А есть еще одно ощущение. Сейчас появляются различные утечки относительно того, что С-400 приведены в состояние готовности. Турция готовится к операции в Сирии. И похоже, что есть еще какие-то закулисные договоренности. Очевидно, что вот пока мы сейчас стоим в студии, сейчас будет проходить встреча Эрдогана с американским президентом, и, видимо, там будут приняты какие-то решения. Не зря при этом Россия очень четко заявляет позицию, что любая атака Турции – это нарушение суверенитета, Мария Владимировна Захарова сказала, и территориальной целостности Сирии.
При этом на турецкий деле... Минюст сообщает, что подписание меморандума не означает вступление в НАТО.
Абсолютно верно.
Плюс просьба выслать тех самых террористов.
Абсолютно верно. Торг, это же ведь про торг. Про торг. Значит, вроде как обо всем договорились, но еще не договорились до конца. Торг продолжается. Это большая турецкая игра, большой турецкий торг. И Минюст Турции делает именно юридическое заявление, что это еще... меморандум. Это еще не значит, что Турция согласилась полностью с этим. Почему? Парламент должен проголосовать. Дальше будет голосование парламентов. А тут опять может начаться торг по-турецки. Торг, ведь он для того и торг, чтобы снова начинать торг. Этот процесс не завершится, потому что Анкара сегодня исходит из своих собственных национальных интересов. Она будет требовать и выдачи, и изменения законодательства. И, если угодно, она продолжает бросать вызов всей системе международных отношений. Уж точно она не готова мириться с гегемонией Запада, потому что она понимает, что ей нужно быть между Западом и Востоком. В противном случае, если она скатывается опять вот туда, в Англосаксонию, то тогда она теряет себя как моста связующего звена. Она просто выторговывает Анкара для себя более позитивные условия и делает это филигранно.
Пожалуйста.
Если про мадридский саммит НАТО сказать несколько образно, то можно сказать, что антирусский банкет продолжается. Причем к столу начинают подавать все более и более дорогие блюда, которые просто действительно больше стоят. Перевооружение украинской армии, о котором уже идет речь, и поставки колоссальных партий западного оружия стоят очень немало денег. Развертывание 300-тысячного постоянно действующего контингента в странах Восточной Европы будут стоить еще больше денег. То есть застолье становится все дороже. Начинают подавать и более острые блюда. Мы же прекрасно понимаем, что НАТО и Евросоюз – это просто разные форматы и разные площадки, по сути дела, единого управленческого центра. Поэтому, допустим, история с Калининградским транзитом или история, которую сейчас Норвегия продемонстрировала с блокировкой поставки, опять же, российская продукция, российская уже часть Шпицбергена, который, напомним, официально разделен между Норвегией и Россией. Это такие тесты для Российской Федерации. То есть острые уколы и снятие реакции. Как Россия будет реагировать на эти более острые блюда? Но в конечном итоге, вот заканчивая уже эту образность, ведь каждый банкет в конечном итоге завершается. И, как правило, по итогам банкета есть те, кто очень вкусно покушал, и есть те, кто в конечном итоге этот банкет будет оплачивать. Кто вкусно покушает, я думаю, мы прекрасно понимаем. В первую очередь Соединенные Штаты, что-то там Британия перепадет. Расплачиваться будут, по большому счету, все остальные сидящие за столом европейские страны. Потому что чудес на свете не бывает. За все, как известно, надо платить. Если еще не так давно бывший президент Соединенных Штатов, господин Трамп, призывал Европу нарастить затраты на военный бюджет до 2% своего национального бюджета, то сейчас уже звучит речь...
Там с 2 до 4.
Да, сейчас уже звучит речь совершенно о других цифрах. То есть, ребят, платить придется. Вот. А в экономике лучше-то отведенных против России санкций уж точно никак не становится. И тем не менее, с моей точки зрения, основную цель свою руководство НАТО, конечно, достигло. Потому что, ну, коллега перечислял огромное количество внутренних противоречий, которые существуют между странами Запада, входящими, как правило, и в тот же Альянс НАТО и Евросоюз. И для того, чтобы снивелировать эти противоречия, конечно же, лучшая формула – это наличие общего врага. Ничто так не сплачивает, как наличие общего врага. Поэтому сегодня враг объявлен уже официально. На ближайшее время это включено уже в концепцию, прописано на бумаге, сброшировано, красивая брошюра издана.
Ну, то есть холодная война?
В чистом виде. В чистом виде. Еще и с элементами горячей. Потому что на территории Украины как раз происходят вот те самые элементы, это все время элемент тестирования. Если вообще, я не понимаю, украинцы сами-то понимают или нет, вообще, что они стали... ну, расходным материалом. Ну, потому что даже вот последние два события вот уже из этого саммита, когда совершенно четко звучит, и сами украинцы об этом говорят, нас в НАТО-то не ждут, ну, нас же туда не возьмут. То есть это признают, ну, в общем-то, политические руководители. На вопрос корреспондента западного господин Шольц что отвечает? О гарантиях. Он ничего не отвечает. Он реально смеется. Но неужели они не понимают, что они как таковые вот этому объединенному Западу не интересны? Западу важна территория. Территория важна. Так же, как важна территория Финляндии, Швеции, где действительно можно укрепить военные силы. И о чем Столтенберг говорит, не стесняясь, НАТО приблизилось к России. Вот Путин хотел, чтобы мы не приближались, а мы приблизились. Точно так же, конечно, они заинтересованы на части территории Украины тоже приблизиться. Все уже говорится открытым текстом. А Украина то ли делает вид, что она не понимает, то ли они уже приговорены. И они уже настолько погрузились вот в эту общую коллективную игру, что не видят для себя возможности вообще из нее выйти. И остается только жертвовать, ну, собственно говоря, своим народом, своей территорией, своей экономикой. Опять же, сегодня один из...
Там тем удивительно, что Зеленский во время интервью на полном серьезе рассуждает на тему того, мы долго хихикали, наркоман, не наркоман, а он прямым текстом сегодня, закатывая глаза, несколько раз интервью американским журналистам, объяснял, что он не наркоман, и, дескать, его учили, как именно нужно вести себя, если ты хочешь определить, что рядом с тобой наркоман. Это просто многое объясняет.
Я думаю, что если у тебя нет этой проблемы, ты на эту тему даже не будешь рассуждать.
Вот есть такое ощущение. Покажите нам.
Я помню, меня. На другом или третьем курсе в университете...
У меня на втором или третьем курсе в университете была криминалистика, и мы изучали на практике разные случаи, разные криминальные преступления, и там было очень простое понятие, как понять, что человек занимается наркотиками и так далее. И первая реакция, когда ты говоришь с таким человеком, он всегда будет говорить «нет». Наркоман всегда говорит, что он не наркоман.
Він завжди буде казати «ні». Він наркоман завжди каже, що він не наркоман.
Алкоголик всегда говорит, что он не алкоголик. Он не шутит, он очень серьезно так отвечает, очень напряженно и очень подробно. Так, как будто он отвечает на этот вопрос перед следователем, очень подробно. И он на этот вопрос отвечал очень много раз. У него есть заученный ответ.
Дуже багато разів. У нього є заучена відповідь.
Какие еще нужны доказательства? Через минуту вернемся.
Надо понимать при этом, что не все на Западе готовы безоговорочно поддерживать новую концепцию безопасности НАТО. Например, американский политолог Джон Миршаймер уверен, что действия именно США по отношению к России привели к украинской войне. А бездарный курс Вашингтона союзников по отношению к Киеву только приближают тотальное разрушение Украины.
Конфликт на Украине – колоссальное бедствие, которое объединит людей мира на поиске его причин. Те, кто дружит с логикой и фактами, поймут, что вина за катастрофу лежит на США и союзниках. Решение в апреле 2008 года о курсе на прием Украины и Грузии в НАТО было обречено вызвать конфликт с Россией. Архитектором его стал Буш, а Обама, Трамп и Байден его продвигали при каждом удобном случае. И союзники Америки поддакивали им. Хотя российские лидеры четко дали понять, что прием Украины в НАТО будет нарушением красных линий. США не сделали ничего, чтобы снять тревогу России в вопросе ее нацбезопасности. Напротив, превратили Украину в бастион на русской границе. Печальная правда состоит в том, что если бы США не тянули Украину в НАТО, войны, скорее всего, не было бы, и Крым остался бы украинским. Вашингтон фактически сыграл главную роль в том, чтобы толкнуть Украину на путь разрушения. История сурово осудит США и их союзников за этот бездарный курс в отношении к Украине.
Но это будет уже, как мы с вами понимаем, после того, как Украина вновь станет частью Российской Федерации, иначе мы не сможем избавиться от антироссии у себя под боком. Пушилин только что заявил, что состоялся обмен, 144 украинских военнопленных были отправлены на Украину, в обмен мы получили 144 своих солдата. Еще неизвестно, кто эти люди. Ждем информации, но в любом случае важная информация, новость. Дмитрий Габич.
Ну, на самом деле, следует отметить, что ситуация, конечно, очень сильно усложняется, в том числе в зоне Южного Евро, если мы берем внимание ту же самую Испанию. Кстати говоря, выступал у нас премьер-министр этой замечательной страны. Он вообще сказал, что у них инфляция будет 14% такими темпами. Я так напоминаю, что это уже очень близко к Российской Федерации, значительно близко. Это к вопросу о том, что чем дальше ситуация будет перекатываться в зиму, тем больше будет там увеличиваться инфляция, вот, и тем, естественно, ближе как бы, будет экономически очень серьезный урон. Но на самом деле к вопросу о том, насколько экономический урон может быть серьезным мером воздействия, вот, и насколько как бы, он более эффективен, чем военное действие, можно привести на примере, естественно, наших прибалтийских коллег. Литва, несмотря на все свои убеждения, жизненную позицию, большое, соответственно, военное и иное представление, с большой долей вероятности в горизонте нескольких дней снимет блокаду Калининграда. Соответственно, причиной к этому стало в том числе экономическое, прежде всего, воздействие, а в основном отключение от энергокольца. 27 июня мы собирались это сделать. В обмен, соответственно, на действия стороны Европейского Союза это предпринято не было. В результате, с большой долей вероятности, вот в ближайшее время, я думаю, уже Рейтер с этим вышел, вот, соответственно, транзит может быть восстановлен в той или иной степени. Поэтому это к вопросу о том, что большинство вещей, которые в этом мире происходят, можно решить экономическими средствами. Не надо обязательно никуда входить и какие коридоры пробивать. Поэтому вопрос именно, соответственно, насколько мы понимаем, где реально эти болевые точки, насколько мы умеем на них давить.
На Украине вопрос экономическим образом решить уже не получится.
Но я напоминаю, что там что-то начало меняться, после того, как начали решаться вопросы экономические, прежде всего, ГСМ, поставка, железка, ограничения связаны, соответственно, с, прежде всего, обеспечением группировок.
Но вот он 5 миллиардов просит в месяц. Это ему на что? Зачем? Покрыть какие расходы?
5 миллиардов – это только текущие расходы. По факту они оцениваются больше, чем в 10 сейчас, в данный момент. Ну, представляете, что примерно 60% налогов в принципе не платится от слова «вообще». Вот, это как бы чисто на функционирование. Только на функционирование государственного аппарата требуется 1,7-2 миллиарда долларов в месяц.
Ну, то есть украинская государственность сейчас в прямом смысле слова существует абсолютно искусственным образом. Ее поддерживают американцы, ежели бы не они, не осталось бы в прямом
это
смысле.
Проблема заключается в том,
ничего.
Что это кредитная линия. То есть, грубо говоря, это денежные средства, которые предоставляются не безвозмездной основе. Поэтому с этой точки зрения как бы вы должны экономически давить своих партнеров.
Сейчас еще новость пришла, знаете, такая любопытная. В результате попадания молнии в мост через реку Ирпень в Киевской области произошла детонация снарядов, которые украинцы заложили под мост. Зачем? Если русские пойдут, чтобы мост подорвать. Ну, взорвался чуть раньше. Вернемся через минуту. срочные новости. Штурмовые подразделения союзных сил вошли в Лисичанск. Освободили пригородный поселок Стекольный и продвигаются вглубь города. ВСУ отводят остатки разбитых подразделений на рубеж Артемовск-Северск. Бегут украинцы под огнем российской артиллерии, поэтому несут серьезнейшие потери по последним, пока еще подконтрольной ВСУ дороге через Белогоровку. В боях за Лисичанский НПЗ практически полностью уничтожен 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По словам пленных, из 350 человек осталось лишь 30. Как проходит штурм последнего оплота ВСУ в ЛНР? Те самые 3% осталось освободить. Смотрите.
Вчера вы еще были под Лисичанском. Что там происходит сейчас?
Какая ситуация? Они идут в наступление. Их очень много. Там ад.
Сейчас мы с вами спускаемся в укрепленный подвал, который строился еще для предприятия «Азота» с целью бомбоубежища.
Вот там. Все готовы. Поднять готовы.
Все анестезирующие средства, так называемые БАСы, то, что они не успели употребить, так называемые наркотики, они это прежде всего забирают с собой. Они берут с собой оружие, не берут с собой какие-то там стратегические средства, они носят с собой именно боевые анестезирующие средства.
Там 24/7 поливают, идут опады, грады, все, Искандеры, там летит все и гибнут 24/7.
Где вы затрофеяли эту машину?
Северодонецкий город, около промзоны. Так, такие хорошие оставили нам. Казак, название. Казак.
Ходит тяжелый боев, несколько суток бились, освобождали территорию Азота. После чего наши враги просто покинули бегство с большими потерями.
Подразделение 3018. Они вчера вели всю ночь бои. Их накрыли артиллерией, авиацией. Всем, чем могли накрыть, погиб мой друг. Ситуация очень тяжелая.
Будет беспокойство, иншаллах. Ахмат тут.
Ахмат! Сила!
ВСУ терпит поражение за поражением. Украинские подразделения несут колоссальные потери, но Зеленский этого словно не замечает. В интервью американскому телеканалу NBC он умудрился сказать, что война завершится победой именно Украины. То есть, чтобы убедить западных хозяев, что все хорошо и нужно еще чуть-чуть денег, Зеленский упорно отрицает происходящее и не слушает новости с фронта. Плохие дела Запада и на фронте экономическом – это обложка журнала «Spectator», на ней изображен правильно. Это Путин. Путин ныряет в бассейн. Бассейн наполнен деньгами и золотыми монетами. Заголовок. Миллиарды Путина, имели ли санкции обратный эффект? Как бы задаются они вопросом. Судя по всему, имели. Лондон уже готов воткнуть нож в спину своим союзникам с континента. Financial Times пишет о планах Великобритании оставить Европейский Союз без газа, если сторона столкнется с дефицитом этого самого газа. По данным газеты, британские компании уже рассматривают варианты с полным перекрытием трубы Евросоюз. Но
просто правительство пока не афишировать эту деликатную информацию, чтобы не допустить негативных последствий для экономики. В российской же экономике все более или менее. В Центробанке рассказали, что к российскому аналогу Свифта присоединились уже 70 иностранных банков сразу из 12 стран. О неэффективности любых санкций, которые может ввести Запад, открыто абсолютно говорят в эфире американского телеканала CNBC. А также обратите внимание, помните, они нам с вами говорили, что у нас патроны, ракеты закончились 2 месяца назад. Сейчас посмотрели, нет, говорят, не закончились.
Кстати, об энергетике. И не только о ней. Сегодня мы видим много газетных заголовков на эту тему. Лидеры «Большой семерки» должны будут объявить о возможном введении предельных цен на российскую нефть. Что скажете, Джим? Они планируют ужесточить отдельные санкции, возможно, также ввести ограничения на импорт золота из России. В общем, по сути, попытаться отрезать Москве те доходы, которые она еще получает.
Желаю им успехов. Рубль-то крепкий, а Китай с Индией покупают у Москвы столько нефти, сколько пожелают. Да и этот дефолт фальшивый. Они легко могут по этим долгам расплатиться. Это вам не кризисный период 97-98 годов. Здесь вопрос чисто политический. Да, страна лишилась огромной доли ВВП из-за нашего ухода оттуда. Но, на мой взгляд, результата не дала ни одна санкция.
Никакого результата?
Ни у одной, ведь никаких признаков того, что они в ближайшее время прекратят, не видно. И я глубоко убежден в том, что если Запад спустит им это все с рук, тогда нас сможет прижать к ногтю любой, кто обзаведется ядерной бомбой. Если мы решим, что нам надо опасаться всех стран с ядерным оружием, тогда нам придется бояться и Пакистана, и Ирана, идти с разными странами на сделки без возможности отказать. Это пора прекращать. А когда я слышу разъяснения по поводу того, каковы цели санкций, я с трудом сдерживаю смех. Они же ведь никак не задевают то, что реально интересует Путина, а его интересует только возвращение Украины. Вот это все ему не важно, дивизии-то у него еще есть. Я в курсе, что мы наконец начали принимать решение, и что Запад станет отправлять Украине чуть больше нужного ей оружия, но есть ведь люди, которые говорят, что сейчас идет работа над мирным соглашением. А такое соглашение вроде как будет означать, что мы сдадим Зеленского, украинского лидера, а мы все говорим о санкциях, будто они имеют значение.
Yeah, we talk about these sanctions as if they matter.
Но все-таки «Большая семерка» заявила, что и гуманитарная, и военная, и дипломатическая, и финансовая помощь Украине будет оказываться столько, сколько потребуется. А в НАТО говорят, что приведут в повышенную боеготовность 300 тысяч военнослужащих.
Уж надеюсь, Польшу-то защищать надо. Я просто считаю, что если не дать Зеленскому то, что ему нужно, он проиграет. Там же русские ракеты пускают, а ракет у русских просто неограниченное число, понимаете? Неограниченное. Мы все думаем, что эти санкции имеют какое-то значение, а я считаю, что пока Индия и Китай покупают их нефть, значения эти меры никакого не имеют. Да они сейчас нефти продают больше, чем до всего этого продавали.
Так и есть, доходы вернулись к уровню до начала операции. Получается, вы хотите сказать, что на данный момент эффективных санкций вообще быть не может?
Единственная санкция, которая здесь может быть, это отправить украинцам все до единого артиллерийские орудия, которые им нужны. Отправить столько, сколько скажет Зеленский. Дальнобойная артиллерия у русских очень эффективная.
О бессмысленности санкций пишет итальянский журнал «Панорама». Внимание на экран. Заголовок «Мат Европе». И ниже текст. Через 4 месяца после начала войны на Украине власть Путина не пострадала. Слово «санкции» взяли в кавычки «ложатся на тех, кто их санкции провозгласил» с энергетическим и сырьевым кризисом. Весь Запад больше не оказывается в центре мира. Источники Reuters сообщили, что Вильнюс в самые ближайшие дни нормализует транзит через Литву в Калининград. Объяснили все это просто. У Путина оказывается, а мы вам всегда говорили, чуть больше рычагов влияния. И найти компромисс в интересах Европейского Союза. Искать при этом компромисс в вопросе расширения НАТО Запад не хочет. Пока не хочет. Посмотрите, какую карикатуру опубликовало китайское издание Global Times. Американский дядюшка Сэм утыкал, простите за это словечко, своими флажками всю карту Европы. Но говорит, что ему и этого недостаточно. Not enough, написано сверху. Еще пару флажков Альянса собираются прямо сейчас. Якобы уже согласовали установить в некогда нейтральных Швеции и Финляндии назло, как заявил сегодня глава Североатлантического Альянса Столтенберг, назло Владимиру Путину. Президенты Турции, Швеции, Финляндии, Эрдоган, Ньюнёсти и Андерсон все-таки подписывают меморандум. Стокгольм и Хельсинки берут на себя обязательство больше не поддерживать, как того требовал Эрдоган, рабочую партию Курдистана.
Я обсуждал это с президентом Эрдоганом примерно месяц назад. Затем разговаривал с ним по телефону, и он сказал, что воспринимает позитивно нашу цель вступить в НАТО. Я думаю, дискуссии — это нормально. Так что никаких проблем сейчас не вижу.
То есть курдов, которых обихаживали долгие годы, открывали их представительство и клялись в вечной любви, сдали ради борьбы с Россией. На этих кадрах первая после антироссийской сделки встреча Эрдогана и Байдена. Улыбка в 32 зуба. Настроение на саммите превосходное. Джонсон тоже благодарит турецкого президента за антипутинский шаг.
Если Владимир Путин надеялся, что на его границах будет меньше НАТО, на его западных границах в результате его незаконного вторжения на Украину, он оказался абсолютно неправ. У него будет больше НАТО.
Теперь Путин получит больше НАТО на своих границах. То есть получит ровно противоположное тому, что он на самом деле требовал. Он хотел, чтобы НАТО закрыло свои двери. Мы демонстрируем, что двери НАТО открыты.
Саммит Альянса в Мадриде проходит под знаком «Россия – враг номер один». При этом НАТО обещает развернуть еще 300 тысяч солдат в Восточной Европе. Это почти в 8 раз больше, чем современная группировка.
Зачем сейчас наращивать эту массовость?
До сих пор так называемая философия растяжки считала, что сравнительно небольшое количество солдат должно немного замедлить возможную русскую атаку, заставить русские войска почти споткнуться. Теперь этого уже недостаточно. Нужно, чтобы солдаты, эти почти 300 тысяч солдат, были в боевой готовности, чтобы они превратились в целую сеть безопасности, которую в серьезном случае можно было бы перенести как можно скорее.
При этом сам президент США еще до того, как стало известно о стремительном вступлении Швеции и Финляндии в Альянс, снова допускает ошибку или, наоборот, впервые говорит неприятную правду. В НАТО угрожают сами себе.
Суть в том, что Альянс угрожает своему положению. То есть, наоборот, разбирается с угрозами и усиливает свое положение.
Чуть позже журналисты снова обратили внимание, что Байден словно бы опять потерялся в пространстве во время торжественного обеда. Президент США недоуменно смотрел на табличку с именем Байден, словно пытаясь выполнить команду из прежней шпаргалки. Зашел, поздоровался и занял свой стул. Завершать конфликт с помощью дипломатии в Мадриде никто не планирует. В первый день саммита главы сразу двух дипломатических ведомств Бельгии и Германии заявили, что договариваться нет никаких оснований и побеждать нужно исключительно военным путем.
У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя. И мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины как можно больше, чтобы они выиграли в битве с российским агрессором.
Мы не знаем, сколько эта война продлится. Она может закончиться завтра, если российский президент прекратит бомбить Украину. Все зависит от него. Он может закончить войну завтра, и затем мы сможем бороться с важными вызовами этого мира. Но если он так не сделает, то военная помощь продолжит поступать. Все украинцы в зале знают лучше меня. Там солдаты погибают каждый день, там мирное население погибает каждый день. Так что если мы увеличиваем нашу помощь, это спасает жизни каждый день.
В настоящее время я не планирую звонить Путину в Кремль, но я считаю, что необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения. Это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом. Также я согласен с теми, кто говорит, что переговоры не помогут, пока российский президент не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и признать, что Украина сама будет решать свое будущее.
В итоговой декларации G7 действительно говорится, что Зеленскому будут и дальше оказывать военную помощь до его полной победы. Какую помощь и что значит победа, в коммюнике не объясняют. Поэтому журналисты задали этот вопрос Олафу Шольцу. Его реакция оказалась довольно красноречивой. Шольц рассмеялся.
Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?
Да.
Мог бы.
Но Зеленский хотел бы конкретики. Во время выступления в Совбезе ООН президент Украины снова говорит о гарантиях. Требует признать Россию страной-террористом и лишить полномочий в Совбезе.
Если бы в любой части мира любая организация, так же как Россия, убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом.
Кресло постоянного члена Рады Безпеки ООН.
Кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое Россия занимает только из-за недальновидности политиков времен завершения Холодной войны. Россия не имеет права принимать участие в обсуждениях и голосованиях относительно войны против Украины, которая является неспровоцированной и просто колонизаторской со стороны России. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий Генассамблеи ООН.
Повноважень Генеральной Ассамблеи ООН.
Во время видеообращения к Совбезу ООН Зеленский разыгрывает целое шоу. В качестве доказательства Бучи 2.0 приводит видео с ракетным ударом по заводу в Полтавском Кременчуге, выдавая его за удар по торговому центру. На ролике, который показывает Зеленский, отчетливо видно, что снаряд попадает в промзону. Зеленский призывает Совбез прерваться на минуту молчания по погибшим на Украине. При этом 15 тысяч убитых за 8 лет войны на Донбассе подобных чувств ни у Зеленского, ни в Совбезе ни разу не вызывали.
Я прошу сейчас вас и буду вам благодарен. Прошу вас почтить память всех украинцев, которые погибли на этой войне. Всех взрослых, всех наших детей. Десятки тысяч человек. Я прошу сейчас почтить минутой молчания их память. Спасибо.
Дуже дякую.
Очень благодарен. Для нас огромная честь. Спасибо за поддержку.
Дякую за підтримку.
То, что удар был нанесен именно по заводу, подтвердил даже директор Кредмаша. На этом видео пруд, который находится в 500 метрах от торгового центра. За ним промзона предприятия, куда попадает снаряд, после чего детонирует склад с боеприпасами.
Находящийся в отдалении торговый центр «Амстор» удары не затронули. Это видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по торговому центру не оставило бы от него ничего. Но на видео украинских же блогеров видно, что от взрывной волны не пострадали находящиеся внутри торгового центра товары. Они стоят на своих местах и даже не повалены. Не пострадали и соседние с торговым центром дома. У них даже стекла в окнах не выбило. Это возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако детонация хранившихся на складской территории боеприпасов к западному оружию вызвала пожар, который затем перекинулся на торговый центр.
Ответьте мне на вопрос. Хоть кто-то из сидящих у власти. Вы что делаете? Вы не могли вывести это оружие за Кременчук, за область, в село куда-нибудь? Старый дом, старую халупу и поставить там 3 охранника. Почему вы в центре города устроили склад боеприпасов? А теперь по новостям просто говорят, что Россия ебала ТЦ. И где же правда?
Провокация в Кременчуге понадобилась Зеленскому, чтобы снова напомнить об Украине и отвлечь внимание от фронтовых неудач, которые Зеленский списывает исключительно на отсутствие должного финансирования из Брюсселя и Вашингтона. В видеообращении уже к участникам мадридского саммита НАТО президент Украины требует 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы не проиграть на войне.
Россия до сих пор зарабатывает миллиарды и тратит их на войну. Мы же имеем многомиллиардный дефицит, у нас нет нефти и газа, за счет которых можно было бы его перекрыть.
Можно было бы
Це перекрыть.
Нам нужно около 5 миллиардов долларов ежемесячно. И вы это знаете. Это не такая уж фундаментальная вещь. Это то, что нам нужно для обороны и защиты.
Именно самое для обороны и для защиты.
Под Лисичанском, последнем оплоте неонацистов в Луганской Народной Республике, треть украинских боевиков уже сдалась в плен. Остальные бегут, чтобы не погибнуть на поле боя. По данным Народной милиции ЛНР, в районе Лисичанска ликвидировали больше 1000 неонацистов.
Там комбрига расстрелять на...
Тоха, что ты скажешь своим людям после всей передряги?
Рядом, что я их люблю, а начальство, что тебя рад.
Скажите, хорошо. Без комментариев.
Посмотрите на баланс сил, особенно наземных. Там огромный перевес России. Нет ничего рационального, на чем можно было бы основываться, что ситуация как-то переменится. Россия методично идет дальше и уничтожает украинские силы, захватывая территории и лишая их возможности каким-либо образом оборонять свою страну.
Давайте зафиксируем. Холодная война 2.0 объявлена официально. Были в последнее время вопросики, зачем в принципе нужен Североатлантический альянс, если нет той самой угрозы в виде Советского Союза. Ну вот сегодня они сами себе объявили, что у них есть враг, против которого нужно сплотиться, которого следует уничтожить. Это Российская Федерация. С сегодняшнего дня документ появился на официальном сайте Североатлантического альянса. Товарищ генерал, наши действия?
Я хочу сказать, что я буквально 20 лет назад еще говорил, нельзя тех, кто составляет коллективный Запад, называть коллегами. Они никогда коллегами нам не были. Не во времена могущества Советского Союза, я уже не говорю о времена новейшей истории России. Мы сегодня стали заложниками двух предателей, Горбачева и Ельцина, с их окружением, которые начали разваливать, а Ельцин еще и ускорил, потому что план вывода вот, Михаил скажет, что он предусматривал одни сроки, Ельцин ускорил на 2 года раньше. Приказал Грачеву вывести войска. Кучу всего оставили и отдали ни за что. А теперь вот они после испуга, который был долгие годы, теперь они объединились в свору, и свора начала уже предъявлять претензии. А маленькие сявки, такие как Литва, запрещает нам проезд в наш Калининград. Норвегия не дает возможность отправить шахтерам еду и многие другие вещи. Поэтому в этой ситуации я бы хотел сказать, что мы должны соблюдать спокойствие. У нас есть конкретный план всесторонних действий. Наша армия после 4 месяцев взяла бразды правления процесса противоборства в свои руки. У нас всего достаточно. Экономика, исходя из конкретных мероприятий, которые проводят под руководством председателя правительства, реагирует на потребности государства и силовых структур, поэтому я абсолютно спокоен в завтрашнем дне нашей России.
Против нас официально весь абсолютно альянс, который официально заявил необходимость уничтожения нашей с вами страны и будет до бесконечности, сказал Столтенберг, поставлять на Украину оружие.
Их 700 миллионов. Проведенная конференция БРИКС, которая объединяет 3 миллиарда, и сопоставимость валовых внутренних продуктов...
Не-не-не-не-не, здесь так не пойдет. Мы-то воюем в одного без помощи БРИКС, а они воюют все вместе.
Я еще раз хочу сказать, то, что они там поставили 12 гаубиц, 4 пусковых других установки и многое другое, оно существенного влияния не имеет. И их слова не очень просто реализовать. Они вот говорят про свои 300 тысяч будущего войск быстрого развертывания. Так это надо минимум 5-10 лет, чтобы это все реализовать. Поэтому войска наши свои задачи знают, и я думаю, что короткие сроки мы эту задачу, которую поставил президент, решим, несмотря на их потуги.
Американцы ввели санкции в отношении псковских десантников. Это что значит? Нам нельзя теперь десантироваться на лужайку Белого дома?
А мы не нуждались в их разрешении.
Они его отзывают.
Я когда находился на Северном полюсе, и мне объявили санкции за Крым, я сказал конкретную фразу. Десантникам России визы не нужны. Прилетим куда надо, если прикажет наш верховный главнокомандующий. Псковская дивизия – одна из лучших дивизий мира. И поэтому, как они будут свои санкции реализовывать, ну, я слишком сильно сомневаюсь, что у них хотя бы что-то получится.
Да, сложно себе представить, что они имеют в виду. Мы пытались каким-то образом получить объяснение. Нет объяснений, видимо, сильно боятся, особенно имея в виду те снимки, которые не так давно опубликовал наш с вами Роскосмос, центр принятия решения, которые, как мы и раньше с вами давным-давно, справедливости ради, догадывались, находятся совсем-совсем не на территории Украины, совсем-совсем не в Киеве, там и Брюссель, и тот самый Мадрид, где сегодня проходит саммит, Лондон, Париж, в том числе Вашингтон. Там две точки центра принятия решения. Это и Белый дом, который Байден временно покинул, и, разумеется, Пентагон. Ну и вы вспоминали про Ельцина. Основополагающий документ, который подписывал Ельцин, решили расторгнуть. Две страны выступают против. Это удивительным образом Париж и Берлин, но не решаются выступить против публично, чтобы не накликать беды. Хотят, чтобы где-то кулуарно этот документ был сохранен. Покажите нам.
Настраивайтесь на российскую волну. И правительств, уважаемый генеральный секретарь, документ был, чтобы и именно сложилась такая обстановка, что все, и в том числе и Россия, чувствовали бы себя уютно. Уютно в Европе. Я сегодня, после подписания, принимаю решение. Все то, что у нас нацелено на страны, которые возглавляются всеми, кто за столом, снимаются все боеголовки. Не поняли?
Бурные и продолжительные аплодисменты. Если кто-то был не в курсе, мы с вами теперь себя в этом кругу чувствуем уютно и в Европейском Союзе. Давайте мы перенесемся в Нью-Йорк на дипломатические фронта, как мы с недавних пор называем наши баталии в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На прямой связи Дмитрий Полянский, заместитель постпреда Российской Федерации при ООН. Дмитрий Алексеевич, но тяжело вам приходится, видно это. Было ли вчерашнее появление Зеленского сюрпризом? Кого-то предупреждали об этом? Ну и ключевое. Вы же находились в зале, смотрели за непубличной, что называется, реакцией постпредов. Как люди отреагировали на то, что какой-то там Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза, во-первых, ну и главное, признать нас с вами страной-террористом?
Здравствуйте, Ольга. Да, работа у нас, конечно, непростая, но мы к этому готовы. И сейчас всем непросто, кому сейчас легко, как что называется. На дипломатическом поприще, конечно, тоже. Вчерашнее появление Зеленского, ну, честно говоря, ожидания какие-то были, потому что слишком быстро созвали это заседание. Мы, честно говоря, сами подумывали над тем, не созвать ли нам эту встречу, потому что уж слишком было все, что произошло в Краматорске, подозрительно. Но мы хотели дождаться все-таки информации от нашего министерства. Да, извините, Кременчуге. Дождаться информации от нашего Министерства обороны и тогда уже запрашивать встречу. Но украинцы сработали очень быстро. И, конечно, было ожидание, что какой-то рояль в кустах у них припасен. И Зеленский уже появлялся, как вы знаете. Но именно конкретно о том, что он будет, мы узнали где-то за 2 часа до того, как встреча была объявлена. Причем албанское председательство продавило его участие в видеорежиме, что обычно не делается для приглашенных государств. Это крайне редко бывает, и уже одно исключение для Зеленского делалось. Я на это обратил внимание в своем выступлении. Тогда нам англичане говорили, что это абсолютно исключение из исключений, и такого больше не повторится. Но в итоге все повторилось, и когда Зеленский начал продвигать вот свои тезисы в таком довольно эмоциональном ключе, то на лицах многих моих коллег в зале Совета Безопасности, которые, конечно же, стараются все равно держаться нейтрально и проявлять выдержку дипломатическую, ну, было такое ощущение смеси усталости и разочарования, потому что те вещи, которые Зеленский предлагал, они, конечно же, заведомо непроходные, и понятно, что реализовать это можно только через полное переформатирование ООН и вообще, так сказать, международной системы нынешней. По-другому Россию из Совбеза и из этой организации не исключишь. Но в то же время, конечно, возражать Зеленскому сейчас никто не может из наших западных коллег. Они вынуждены делать вид, что они все это дело внимательно выслушивают и, во всяком случае, солидарны с теми выводами, которые просят сделать президент Украины. Но в кулуарах, конечно, вопросов задавалось много и перед этой встречей по Кременчугу, что произошло. Мы излагали факты, то, что мы уже знаем, показывали, что все это очень подозрительно. Обращали внимание, что реакция СМИ западных и украинских последовала молниеносно на это событие. Но еще раз говорю, фактов у нас на руках пока не было, поэтому от созыва встречи на тот момент мы воздержались.
Мы же уже с вами проходили несколько провокаций. То, что вы сказали, Краматорск, там же тоже была провокация. Буча – провокация. История с Денисовой и с Линдой Томас Гринфилд, которая рассказывала про какие-то жутчайшие изнасилования. От Денисовой и изнасилования отбились. Теперь Кременчук. Наши аргументы услышали, нам поверили, особенно имея в виду, что директор Кредмаша сказал, что удар был нанесен не по магазину, не по торговому центру. Кто на нашей стороне в этом вопросе?
На нашей стороне в этом вопросе, мне кажется, большинство стран ООН в том плане, что они начинают сомневаться в той версии событий, которые выдают украинские средства массовой информации и западные. И начинают пытаться докопаться вот до истины, задавать вопросы нам. Не так легко принимают все те объяснения, которые дают украинцы и западные страны. Но вот так вот, чтобы кто-то сейчас встал бы, например, в Совете Безопасности или выступил, сказав, что Россия однозначно права и что там украинцы распространяют фейки, на это пока никто не решается. В общем-то, это где-то тоже немножко выходит за рамки дипломатической практики. Поэтому выглядит заседание Совбеза для человека непосвященного все равно очень, так сказать, похожи на игру в одни ворота. То есть идет критика в отношении России. Мы замеряем степень этой критики, градус этой критики, и как бы можно сразу сказать, что степень критики, градус критики снижается. Не так это все делается сейчас с огоньком, как это было раньше. Но, тем не менее, обвинения в адрес России звучат. То, что мы, на что мы обращаем внимание, они стараются, западные наши коллеги, пропускать мимо ушей. Коллеги из развивающихся стран призывают к какому-то расследованию, к получению информации, призывают, так сказать, к сдержанности. Призывы более общего плана, но призывов именно, так сказать, встать на нашу сторону или готовности полностью поддержать наши аргументы, конечно, вы в Совбезе и в Генассамблее в открытом режиме не услышите. В закрытом многие страны действительно сейчас говорят с нами совсем по-другому. Вы вот упомянули, например, Краматорск, и я с этого начал, ошибившись, да? И Краматорск как раз для них очень неудобный сюжет. Вот он уже перестал подниматься в Совете Безопасности, потому что просто настолько очевидна здесь роль вооруженных сил Украины, что даже сложно этот сюжет и продавать. Бучу упоминают. Буча вообще такая, как бы, знаете, системообразующая вещь для всей конструкции критики в отношении России, поэтому Бучу они стараются записать уже доказанные, как бы, случаи наших преступлений, и от этого, так сказать, ведут уже повествование дальше. Но мы в нашем выступлении вчера постарались дать такую картинку историческую, можно сказать, ретроспективную, упомянули про все те абсолютно абсурдные вещи, которые украинская пропаганда пыталась продвигать, там русский корабль, защитники острова Змеиной, призрак Киева, вот эти все вещи. Денисову, естественно, тоже упомянули, и для них это очень неприятно, потому что до недавнего времени многие постпреды и упомянутая вами Линда Томас Гринфилд все свои так называемые изыскания строила именно на словах Денисова. И, конечно, когда вот это все произошло, им было очень некомфортно, но виду они не подают, стараются делать вид, что по-прежнему есть некий консенсус в отношении того, чтобы осудить Россию в ООН, что, в общем-то, сейчас, конечно, уже совсем не так.
Я просто бегло для наших телезрителей напомню, там довольно жуткие, адские, я бы сказала, подробности на тему Денисовой. Она же рассказывала, как 6-летнего ребенка изнасиловали ложкой, простите, и он от этого посидел. А в конечном итоге, когда выяснилось, что даже у украинской прокуратуры нет никаких доказательств, Денисову уволили. И знаете, что она сказала? Она сказала: ой, да я немного преувеличила. Выступая в итальянском парламенте, я просто хотела добиться того, когда я врала, чтобы Украине поставили еще больше оружия. Это к разговору о цене всех украинских слов. Еще один вопрос. А минуту молчания по жертвам убитых на Донбассе Зеленский или, может быть, кто-то другой предлагал объявить в Совбезе, в ООН?
Вы знаете, с минуты молчания тоже получилось все довольно интересно, потому что, в общем-то, такие экспромты не приветствуются. Обычно об этом предупреждают заранее. И минуту молчания так по-хорошему должен объявлять албанский председатель Совета. Но он тоже немножко не ожидал, мне кажется, замешкался. Дело в том, что формулировки, которую сказал Зеленский, я внимательно ее слушал в английском переводе, украинский не был слышен, там было сказано следующее. По погибшим украинцам. Вот так было сказано. То есть там даже не конкретизировался Кременчук, не какие-то другие районы, просто по погибшим украинцам. И, в общем-то, в такой формулировке, достаточно нейтральной, мы сочли возможным не обращать внимания ни на какие другие аспекты и просто присоединились, поскольку действительно на Украине погибают украинцы, это факт, и мы все об этом очень сильно сожалеем. Вот перед этим, некоторое время назад, я помню ситуацию в момент начала нашей специальной военной операции, когда тоже постпред Украины попытался объявить минуту молчания, и он уже тогда сделал это гораздо более провокационно. Он сказал по жертвам там российской армии или что-то такое, я уже не помню. И в тот момент наш постпред Василий Небензя сказал в микрофон, что мы встаем в том числе в память по погибшим на Донбассе от рук украинской армии. То есть таким образом, как бы уравновесив это дело. Я просто считаю, что, в общем-то, это такие кощунственные вещи, и разбираться здесь, так сказать, прикрываться убитыми и вот устраивать разборки по таким сюжетам, наверное, это не самое лучшее. Поэтому, наверное, от нас этого ждали, хотели спровоцировать. Там как-то прозвучало у Зеленского, что вот агрессоры не будут эту минуту соблюдать. То есть явное было такое приглашение нам устроить скандал. Но мы этой радости им не доставили и скандал не устроили. Просто-напросто встали вместе со всеми, как цивилизованные люди, почтили действительно памятью минуты молчания погибших, и все это оценили на самом деле.
Вообще, конечно, складывается полное ощущение, что не сам себе Зеленский тексты пишет профессиональные, высокопрофессиональные провокаторы.
Спасибо вам огромное. Удачи, спасибо, успехов. Держитесь. Этот фронт не менее важный, чем фронт военный, фронт дипломатический. Дмитрий Полянский на прямой связи Нью-Йорк, зам постпреда Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Еще раз спасибо. Что касается кретинов, которые, к сожалению, захватили украинскую власть, вы не поверите, в Кривом Роге, а это родина же украинского президента Зеленского, появятся улицы, внимание, улица Байдена, улица Бориса, естественно, Джонсона и улица Джавелинов, сообщил только что мэр этого прекрасного города. Ну, дай бог. Алексей Александрович.
Да.
Вы вернулись.
О, да, я никуда не пропадал. Значит, смысл в чем? Вот Зеленский у нас как этот вещает из склепа, как вурдалак по ночам. Как мы знаем, он выходит по ночам только. Еще не знаю, что он там делает. Просыпается и с одной и той же мыслью. Россия должна быть уничтожена. Кременчук мне в помощь. То есть, ну, знаете, такие вещи, как Кременчук, там, Буча, Краматорск. Это же все медиаизделия разового пользования. Да использовали раз, хоп, быстренько выкинули. Потому что на следующий день все, опа, возникают факты, что ничего подобного. Но уже никого не интересует. Кто-то сказал, наверное, что из западных СМИ про Бучу, может, кто-то сказал по фактам. Ну, честно говоря, говорят, но их не просто не слышат. Не слышат и слышать не будут в этом отношении. Поэтому то, что это... провокации, которые он там готовил, и в том числе и при совбезе. Но я не знаю, мое личное мнение, я бы среагировал совсем по-другому. Сказал уже, да, провокатор и подлец. И он не имеет права командовать там, тем более там совбезом ООН. Кто он вообще-то? Может, он еще будет там кричать там Украине слава, там, а все там, ну, что это провокация, мы ответим. Не, не надо отвечать. Вот мое личное, хватит, все, уже наигрались. Нам поражено, а мы, не-не-не, провокация, не будем отвечать. Нас с другой стороны, о, тут вообще уже страшная провокация, тут точно не будем отвечать. Ну прекращайте уже. Небензя правильно сказал. Всех погибших там, на Донбассе, встали быстро. Вот это поход, подход к делу, правильный подход. Вот. А то, что касается их, то, что они там нам грозят, ой-ой-ой, там собрали 7 в Мадриде. Кстати говоря, Байден, по-моему, там по прогнозу погоды заранее покинул этот саммит. Не помню.
Вот. Это он пораньше? Предыдущий покинул пораньше. Там была гроза, град, он улетел на вертолете.
То есть все-таки как-то остался. Да? То, что они там нам грозят, там мы вам там ай-яй-яй, да-да-да. Вот там Борис Джонс там. Вот, кстати говоря, эксперты знают, что при термоядерном взрыве лучше быть в эпицентре, потому что нервные окончания не способны доставить импульс к мозгу, он быстро человек испаряется. Поэтому они в центре Лондона все проживают.
А пулемет держать на вытянутых руках, да, чтобы оплавившийся
даже
металл
бесполезно.
Не капал на ботинки?
На ботинки, да. Но это
есть, мы все в курсе.
Есть подальше. А вот прям в центре Лондона это очень удобно. Раз, оп, и ничего не почувствовал. Так что давайте дальше грозите, грозите. Мы ждем ваших... угроз, страшных угроз. Там, а вы уже санкции там накидали столько, что вам не горюй. В Италии, например, кстати говоря, запретили мыть дважды голову в парикмахерских. Штрафуют за это, штрафуют. Понимаете? А книжки Чуковского «Федорино горе» и «Майдадыр» зачислены в ранг экстремистских. Понимаете? Вдруг из маминой спальни, кривоной и хромой, выбегает Борис Джонсон. И качает головой. Да ты чё, хватит мыться. Переделали нашу классику. Переделали. Знаете, но, вот вы смеялись надо мной. Я говорил, что скоро они будут собственное дерьмо сушить и топить камины. Говорил.
Говорил.
А теперь Гардиан на полном серьезе собрала экспертов сельскому хозяйству. И они такой термин теперь сделали. Писакинг. Писакинг, понимаете? И что это значит? Нет, я не шучу. Это правда. Они говорят, что один человек взрослый может удобрить писакингом, значит, 145 килограмм пшеницы. И это реально так. Я Австралия, кстати, их поддерживаю. Да-да-да, мы тоже. Поэтому в этой связи Я предлагаю.
Но мы же не поставляем вместе с Белоруссией.
А я вот предлагаю. Северный поток 2 не задействован. Пожалуйста, Писакинг, мы можем и Какакинг еще туда добавить. И вперед, ребята, удобряйте. Недорого, недорого. По тем ценам, которые вы сами установите. Они же любят устанавливать нам цены. На газ сейчас собираются, знаете? Устанавливайте, ребят. Вперед. Ну, вообще странные люди. Ну, вот настолько они реально собираются, там, бельгийский, там, какой-то премьер, там, Александр де Кро. Говорит, мы там будем воевать, там, Россию надо принять. Ты кто вообще? Ты, твоя страна сколько сопротивлялась немцам? Аж целых 19 дней. Вот это ты рванул. Так ты немцам 19 дней сопротивлялся. А нам сколько ты будешь сопротивляться? 19 часов? И то, пока не добежишь там до голландской границы или докуда там. Все твое сопротивление. Но они на полном серьезе. Они вот так вот рассуждают и думают, что это будет правильно. Но вот все-таки сволочи, они делают правильно. Вот смотрите, Канада что сделала? Говорит, давайте-ка мы будем конфисковывать русское имущество все, продавать, а деньги отдавать Украине. Ну, Сенат! Такого вообще никогда не было в мире вообще. Ну, вот первый раз. Русские люди воюют с русскими людьми за русские деньги. Мечта! Мечта есть. Ведь! Так же оно и есть.
Так и
ну, ведь
есть.
Подонки! Ну, ведь вот и этот, и Зеленский это так правда думает, что ему там что-то дают, и его как-то на самом деле хоть как-то ценят. Они Верховная Рада, они уже всех там погубили и собираются дальше губить. В Верховной Раде принимают закон о мобилизации инвалидов. Ну, во всяком случае, обсуждают. Я так думаю, что в пояснительной записке написано, что без ног он не может дезертировать, а без рук сдаться в плен. Ну, они же до этого доходят. И мы все прекрасно знаем, как они их там ловят везде. Где попал, и по ночным клубам, и по пляжам, и везде. И никто не хочет, все прекрасно понимают исход этого события. Все прекрасно это понимают. Ставят такие условия, лишь бы только уничтожить. Лишь бы только уничтожить. Но мы должны здесь тоже сплотиться. Да, кстати говоря, у них внутри, вот как бы, они сейчас все, мы вместе, мы там, ой-ой-ой. Да у них там противоречия больше, чем есть. Больше, чем есть. Вот Борис Джонсон, кстати говоря, тоже перестал мыться, но не в связи с тем, что им энергетический кризис, а просто так лет 20 назад, я так подозреваю.
И расчесываться.
Вот. Ну, естественно. Вот. И он же про Эрдогана какие стишки пишет, да? Жил один паренек в Анкаре, мастурбировал он во дворе, а дальше даже я не могу сказать.
Даже Журавлев не может
и так
сказать.
Далее. То есть...
Да, справедливости ради, давайте для телезрителей скажем, это стихотворение было опубликовано в издании «Spectator», респектабельное издание, стихотворение матерное о том, как Эрдоган изнасиловал козу, авторство Бориса Джонсона. Борис Джонсон выиграл на тот момент премию, Эрдоган, как видно, обиделся, требовал извинений, Борис не извинился, прошли годы, на этом саммите Эрдоган, тыча пальцем в Бориса, сказал, а это, на Бориса Джонсона, нас обычно позорит. Разнимал, на этих кадрах можно обратить внимание, американский президент Байден сказал, эй, ну ладно, хватит тебе, он пошутил. Товарищ Стариков, пожалуйста.
Ну, вы привели слова украинской деятельницы Денисовой, которая выдумывала какие-то жуткие изнасилования. Зачем она это делала? Но каждый раз, когда врут, хотят достигнуть какой-то цели, к чему-то подвигнуть, создать какую-то эмоцию. Вот и в ситуации с враньем и провокацией в Кременчуге тоже хотят достигнуть определенной цели. Но здесь, честно говоря, уж очень все как-то по сценарию. Накануне саммита НАТО устраивают эту провокацию, и это прямо так напоминает то, что было в Сирии, когда перед каждой встречей НАТО или какого-то заседания в ООН белые каски обнаруживали несуществующую химическую атаку или химическое оружие. Ну, прям вот все. Как говорится, хороша ложка к обеду, а провокация к какому-то западному заседанию, где они решают вопросы. Удалась ли провокация? Провокация удалась, хотя через некоторое время факты будут изложены, все об этом забудут, но в эмоциональном фоне они свои провокации достигли. Однако не получили того, что хотели. Что решил саммит НАТО по отношению к Украине? Честно говоря, мне кажется, они иногда путают, когда у них саммит НАТО, а когда большая семерка. Потому что что они решили в отношении Украины? Поставки нелетального вооружения, даже не вооружения, а каких-то товаров, помощь в киберпространстве, это вообще ни о чем, да? И третье, ну хоть как-то, что называется, в масть, это модернизация украинской военной промышленности. Все. Но вся помощь, которую Украина получает, идет не по линии НАТО. Она идет по линии большой семерки, она идет по линии конкретного каждого государства. То есть даже здесь мы видим подмену определенных организаций. Одна делает то, что должна делать другая. В итоге Украина не получила того, что хотела. И самое главное, как вишенка на торте, в офисе Зеленского говорят, заявили, мы не хотим, в НАТО заявили, видеть Украину в НАТО. Почему вы в декабре 2021 года, хочется их спросить, это не сказали?
А когда Шольцу задали вопрос, а как вы поможете Украине, ну конкретно, он рассмеялся. Через минуту вернемся. Ну и срочная новость, и теперь еще и британский премьер Борис Джонсон, который хотел бы, чтобы Путин был женщиной, мы помним эти его рассуждения, призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, куда решил приехать Путин. Лучше, говорит, с ним пообщаться. Пока. Спасибо большое.